Мы должны знать правду. Правда заключается в том, что время действует таким образом, что разрушаются отношения между странами. И если уж говорить о влиянии этого времени, время влияет так, что люди начинают бояться, испытывать страх от какой-то чужеродной культуры, какого-то влияния других стран. Этот страх оправдан, потому что идет конфронтация, нагнетание ситуации, которая может привести к каким-то военным действиям в будущем. Это возможно все, потому что так действует время. И в это время таким людям, как я, которые дают знания, каждому такому человеку следует задать себе вопрос. Ты какой стороне принадлежишь? Ты с какой стороны находишься? И я задавал себе этот вопрос, и ответ у меня очень простой и понятный мне, и также будет сейчас понятен и вам. Я принадлежу к той стороне, которая связана с душой. Я не принадлежу никакому лагерю правых или левых, демократов или автократов и так далее. То есть я даю знания душе, и можно немножко ослабить свет вот здесь вот, или меня подвинуть вперед чуть-чуть, потому что мне трудно видеть зал из-за того, что ослепляют эти прожекторы. Если есть сверху какой-то свет, будет лучше его включить. Потому что есть концертное освещение, оно подразумевает, зал не видно, лектора видно. А есть лекционное освещение, подразумевает, лектора видно тоже, но еще видно и зал. Иначе я не буду читать пустоту просто. Можно кто-то со светом поработать? По бокам вот это вот. Что такое время? Время — это сила, которая двигает нас по жизни. Время, оно может увеличивать энергию счастья в пространстве или энергию страданий. Когда люди живут, они совершают какие-то поступки. Эти поступки накапливаются в пространстве, и приходит время, и из-за этого накопления поступков происходит увеличение страданий. Это увеличение страданий на уровне стран. Можно оставить чуть-чуть, да, вот так. Я не сильно темный стал? Нет, нормально? Чуть меньше сияния, да? Ну, по крайней мере, правда. Больше похоже на правду. Хорошо. Вот смотрите, надо все просто разобраться во всем и понять. Тогда жизнь станет, несомненно, легче. Время так действует, что приходит время, и страны, целые континенты начинают вскрывать карму, вскрывать судьбу. То есть люди начинают страдать. И эти страдания, они выпадают на долю тех, кто не обладает знанием. Я сейчас объясню, как это происходит. Есть три стадии развития страдания на уровне мышления целого народа. Первая стадия называется страх. Вот, допустим, как вы думаете, как определить в организме, что есть болезнь? Самый первый критерий, что есть какая-то болезнь в организме, это страх. Если человек чувствует, что что-то не то, как-то плохо все, что-то не так, значит, есть трудность в организме. Эта трудность возникает в результате влияния времени. Что делает время? Оно просто затрудняет движение психической энергии в организме. Оно затрудняет движение по каналам, по психическим. Затруднение происходит. Как у меня один сотрудник в клинике, несколько дней назад он почувствовал такое затруднение, вышел на улицу и упал. У него развились спазмы сосудов мозга, начались судороги. И если бы мы вовремя не увидели это все и не помогли ему, то он бы мог получить инсульт. Причина заключается в том, что энергия времени в организме начала двигаться очень жестко. Возникли препятствия. Это все в результате влияния времени. Пришло время, и так происходит. Но сначала он чувствовал страх. Он ходил и спрашивал, что со мной происходит, что мне делать. Так как было рабочее время, как-то никто не сильно обратил на это внимание. Потом раз, и человек упал. Слава Богу, вовремя спасли. Вот. То же самое происходит и в пространстве между странами, целыми народами. Сначала нарушается энергия связи, то есть нарушаются связи. Возникает страх. Люди боятся друг друга. Этот страх приводит ко второй стадии, которая называется двойственность. Двойственность означает, мы лучше, а не хуже. И каждый 100%, кто живет в каком-то месте, всегда чувствует, что нам правильнее жить вот так, а вот так вот неправильнее. Это называется двойственность. Возникает полярность мышления между странами, континентами, то есть идет полярность мышления. Третья стадия – вражда. Про четвертую стадию говорить не хочу, потому что на четвертой стадии льется кровь уже. Там уже мозгов нет, есть только одно безумие. Что делать в таких ситуациях? Как жить? Вот когда развивается вот такое влияние времени. Это влияние, оно касается не только стран. Если вы заметите, допустим, в отношениях внутри коллектива сейчас, внутри производственных отношений, также увеличивается энергия страха. Вы можете увидеть, что люди стали более скованные. Они могут проявлять себя немножко, как бы, неадекватно иногда. То есть больше психических срывов возникает. Это все связано с тем, что время действует на нашу землю во всех странах. Это не касается Латвии, России, Америки, везде одно и то же. Просто есть более слабые страны и континенты, там вскрытие будет, то есть там, где слабое, там рвется, там будет больше страданий у людей. Там, где страны более сильные, там будет меньше крови литься, понимаете? Но в целом на всей Земле идет сейчас вот такая ситуация, что увеличивается полярность между людьми, увеличивается конфронтация, и это означает нехватка энергии любви. Нехватка энергии любви. Спрашивается, сразу возникает вопрос, а что делать в это время? Какова цель жизни вообще человечества? Чем должны заниматься люди, которые хотят быть счастливыми, которые хотят реально развиваться как-то и не идти на поводу у ситуации? Ответ очень простой. Нужно учиться любить. Учиться любить. Любовь дает возможность быть ближе. Я целый год не смог ехать и читать лекции на Украину. Сначала просто думал, что меня прибьют там, потому что я русский. Потом думал, ну люди как бы, я же русский, они мне не будут слушать меня и не придут просто на лекции. Ну, у меня много разных идей было. В конце концов, меня звали, я взял, приехал. Был огромный зал, полный народу. Все смотрели на меня с любовью. Я понял, что меня никто с русским вообще не отождествляет. Отождествляет с тем, что, чем я себя отождествляю. Я себя отождествляю с сознанием и с людьми. То есть для меня весь мир большая, большая одна семья, в которой есть люди, которые слушают мои лекции. Я их люблю, хочу им дать знания. Они меня любят. И не имеет значения, где кто живет. Это то, что я как смотрю на жизнь, и я понял, что те люди, которые слушают мои лекции, они еще больше так смотрят на жизнь, чем я, потому что я-то боялся ехать, а они не боялись прийти ко мне на лекцию. Ну, то есть идея в этом заключается, что в этой ситуации, когда вот эта вот конфронтация сильна, не нужно бояться идей мира. Не нужно думать, что мир — это то, что кому-то не нужно. Мир соткан только из любви, а когда время действует плохо, тогда любить тяжелее. Ко мне приехала одна пациентка из Донецка, она прямо вот в каше во всей побывала. Видела эти бомбы, взрывы там, все прочее. В жутком стрессе просто. И мы ее привели в себя, мы с любовью, как-то заботой взяли ее, подлечили, она пришла в себя, начала улыбаться постепенно, человек раскрылся, ну, человеческий вид приобрел. Но потом она мне рассказала, что в этой ситуации мне разрушилась семья, Муж живет в одном месте, она в другом. Они заботятся друг о друге, помогают, но они разведены. Спрашивается, зачем разводиться-то в это время, если и так плохо? Зачем еще портить семейные отношения? Надо понять, что это не мы все делаем. Это так действует энергия времени. Она разрушает как связи между странами, так и связи между людьми. Это одна и та же энергия действует. Почему же она так действует и почему у нас мы не можем ничего сделать? Потому что у нас не хватает любви, а любовь идет от Бога. У нас не хватает связи со святостью, у нас не хватает связи с Богом, чтобы этой любви хватало, чтобы быть сильнее двойственности, чтобы быть сильнее страха. Я сегодня, когда стоял вот на таможне на латышской, и девушка смотрела мне в глаза, как русскому человеку. А я смотрел ей в глаза, как душе. И она начала улыбаться. Она мне все поставила, и я пошел. Ну, то есть она поняла, что я как бы не тот человек, не то, о чем она беспокоится. Я другой. То есть я человек, который просто хочу всех любить. И все, мне все равно, где я живу. В России, там, не в России. Я ездил отдыхать в святое место в Индии, где верховье Ганги, в Ришикеш. И там многие люди меня знают. Там пол, вот я куда-то ходил, многие люди здоровались. На разных культур, разных стран. Там видно, что все люди, которые изучают духовное знание, они все как одна большая семья. Это то, что сейчас помогает быть счастливым. Никто не сможет этого избежать. Лена, когда меня объявляла сейчас, сказала, я сильно волнуюсь почему-то, не как всегда. Что-то я как-то сильно волнуюсь. И я ей объяснил, вы волнуетесь, потому что сейчас не то время, как раньше. Сейчас тяжелее будет объявлять. То есть нам тяжелее сейчас любить, но именно в этом заключается развитие человека. Веды говорят, что когда все легко и хорошо, это не жизнь. Это животные, они как бы живут для того, чтобы вилять хвостом, спать на заваленке и кушать. Понимаете, это животным, это счастье. Кошка, ей самое лучшее время, это когда солнышко светит, она лежит, мурлыкает. Она родилась в животном теле для этого. Но человеческое тело предназначено не для этого. Наша жизнь, кульминацией нашей жизни является то время, когда мы сдаем экзамены. Когда нам тяжело, потому что развитие личности, развитие человека происходит в трудных ситуациях. И сейчас вся трудность заключается в том, что нам надо учиться любить. Начиная с молитвы утренней к святому человеку, получать понимание, что такое чистая любовь. Потом дальше к своим родственникам, потом дальше внутри коллектива, потом дальше внутри страны, потом дальше между странами. Все это одна и та же энергия, просто на разных уровнях. У кого кто-то не знает, что там в мире творится, у него проблемы дома сейчас. У кого-то проблемы со здоровьем, это тоже будет обостряться, потому что это тоже энергия любви, только внутри тела действующая. Сначала надо попечить свое тело, сделать его гармоничным. Потом отношения с родственниками, потом отношения в коллективе, потом отношения внутри страны и так далее. Некоторые противопоставляют одну культуру другой. Знаете, что в каждой стране существует та культура, которая более приемлема для жизни людей этой страны. В целом существуют две полярности в мире. Эти полярности, почему они есть? Потому что так устроен менталитет людей. Вот, допустим, есть одна полярность, где управление людьми должно быть коллегиальным. То есть не просто даже в одной стране, а управление массовое. Ну то есть несколько стран должны одновременно управлять. Тогда будет развитие. Это та ситуация, в которой вы живете. Есть другая ситуация, в которой управление должно быть монархическим. То есть ситуация, в которой лучше управление производится одним человеком. Это ситуация восточных стран. Если там один человек управляет, страна становится очень сильным. Ситуация западных стран, если коллегиальное управление, страны становятся сильными. Теперь, если страх существует в нашем сердце, то мы начинаем противопоставлять одно управление другому. В результате начинается вражда, которая превращается в войну. Давайте будем убивать китайцев за то, что они китайцы. Надо их всем сделать глаза вот такие вот. Слишком узкие. У них свое мышление. Они, у них своя культура. Мы с этим ничего не сделаем. И так далее. То есть идея в чем заключается? В том, что само противопоставление вот одно, одному другому является признаком невежества. В каждой стране то управление, та культура, где люди, в каком люди, им легче выжить просто, понимаете? Потому что там так все устроено. Вот приедьте в Узбекистан, допустим, там все строится на отношениях. Приедьте в Германию, все строится на законах. И с этим ничего не сделаешь, так устроен мир. То есть в Германии все строится на законах, люди должны соблюдать законы, тогда все будет хорошо. А если в Узбекистан приехал, сел на верблюда, поехал, тебе надо лично строиться всеми отношениями. Законы никого не волнуют. И там управляет личность уже. Если управляет закон, там управляет личность, где лучше, где хуже. Так размышляют только люди, у которых страх. Если человек имеет Бога в сердце и любит Бога, он не будет думать об этих вещах сейчас. Он сейчас будет думать о том, что человечеству действительно может помочь сейчас. А человечеству помочь сейчас может только мир. Только мир. Потому что я видел лица этих людей, которые сейчас находятся в зоне боевых действий. Вот эти простые люди, которые страдают от этого всего, у которых разрушаются жизни, дома, все рушится полностью от этого всего. Причина, почему это там возникло, потому что нет мира. А мир мы должны, каждый из нас должны культивировать в своих сердцах. Мы не должны допускать развитие вот этого вот безумия, понимаете, которое начинается со страха. Страх — признак безверия, бездуховности. Вот у меня в сердце нет войны. Потому что каждый день я молюсь, и я связан со своим духовным учителем, с Богом связан. И у меня нет войны, у меня нет вражды никому. Я чувствую любовь. Вот вы для меня такие же родные, как те люди, которые там в России, на Украине. Недавно у меня был прямой мост с Америкой и с Канадой. Тоже родные. Я с ними общался со всеми. Давайте так жить. Это очень важно. Хотя бы те, кто это понимает. Потому что дальше, еще в ближайшие 3 года, конфронтация будет нарастать астрологически. Будет все тяжелее и тяжелее. Если я смогу к вам через 2 года приехать, это будет чудо. Вот в этом году мне приехать было крайне сложно. Визу никак не давали, понимаете, никак. Вот уже там Лена вообще просто, она с ума сошла, чтобы ее сделать. Еле-еле, из последних сил. И мало того, я полетел из Краснодара в Москву, самолет задержали. И просто чудом я успел, уже с чемоданом в руках на самолет прибежал. Даже вот просто чисто механические вещи, и то дают препятствия. Представляете, как все происходит? Если человек будет в это время культивировать любовь, он получит счастье в личной жизни, здоровье, хорошие отношения в коллективе, получит понимание, что происходит в мире, получит удачу, потому что Бог будет доволен им, и получит знание о том, что такое настоящая счастливая жизнь. Те же люди, которые войдут в состояние страха, будут думать о предстоящих событиях. Потом дальше этот страх вызовет двойственность, то есть ненависть к одним и любовь к другим. Потом дальше возникнет вражда, и потом дальше человек запишется добровольцем в зону боевых действий, чтобы отстоять правду. Или человек станет женой этого добровольца и так далее. А там правды нет, там все гибнут подряд. И почему они там гибнут? В этой зоне боевых действий есть только одна причина, почему они там гибнут. Потому что они не поняли, что сейчас надо делать. А сейчас надо не отстаивать свою правду, а учиться любить, прощать и жить в мире. Вот что сейчас надо делать. Это задача настоящего времени. Актуальнейшая и самая главная задача. Потому что душа, она не имеет никаких представлений о национальности. Я очень серьезно изучаю эту тему, потому что я могу видеть тонкое психическое тело. Я сначала это делал для того, чтобы просто диагностировать болезни. А потом, когда я почувствовал, что такое психическое тонкое тело, я также начал изучать, умирает оно или нет. И я увидел, что нет смерти. Вот сейчас Лена меня спрашивала про одну свою близкую родственницу, что с ней происходит. И я ей объяснил, как ей надо себя вести, чтобы ей помочь. Она уже ушла из этой жизни. Но Лена не понимает этого. Она говорит, моя родственница была вот такой. Она не была, она прямо и сейчас такая же. Просто в другом пространстве, в другом теле. Между нами связи не разрушаются, но понимание своей нации утрачивается полностью в следующей жизни. Я вам сейчас расскажу свой опыт, который я пережил в отношениях с дедушкой. Мой дедушка, он очень меня любил. Вот. Я когда он уходил из жизни, мне было всего 3,5 года, он дождался, когда я приду, я помню его глаза, он увидел меня и через 5 минут ушел из жизни. Настолько он сильно любил, что он не хотел оставлять жизнь, пока не увидит. Я пришел к нему, поздоровался, он меня обнял и через 5 минут ушел из жизни. Прошло много лет, я изучал вот это вот все духовное знание, тонкий мир и все прочее. И мне стало интересно, что дальше. Я чувствую дедушку, у меня с ним есть связь на тонком плане, родственные отношения остались. Дедушки уже давно нет на этой земле, уже прошло 45 лет с лишним. Итак, я начал медитировать и увидел, что дедушка живет в Китае уже. Ну, уже получил другое тело человеческое, слава Богу. Вот, живет в Китае. О том, что он был русским в прошлой жизни, о том, что я у него был, у него вообще ноль информации, ноль. У него своя китайская жизнь, понимаете, у дедушки. Но у меня с ним связь осталась в сердце. Я могу ему с помощью молитвы помочь. Я могу, он тоже мне помогает, понимаете, неосознанно. Я о чем сейчас говорю? Что наша связь с нацией на одну жизнь. А наша любовь вечная, вечную природу имеет. У меня любовь к дедушке осталась, она никуда не делась. Я в следующей жизни не знаю, в какой нации рожусь. Веды говорят, о ком ты думаешь, тем становишься. Если, допустим, какой-то русский ненавидит Америку, ненависть — это тоже мысли, это привязанность. Он ненавидит все время, ненавидит Америку. В следующей жизни где он родится? В Америке. Потому что веды говорят, о чем бы ни думал человек, он формирует себе следующую жизнь. Допустим, женщина ненавидит мужчину, кем она становится в следующей жизни? Мужчиной. Женщина любит мужчину, кем она становится в следующей жизни? Опять мужчины. А если ей мужчины, как бы все равно, она мужчиной уже не становится. Она становится женщиной. Пытайтесь это понять, что все меняется наоборот, получается. Как есть русская такая пословица, за что боролся, на то и напоролся. Ну, такой, кто русский, не совсем понимает. Чего боялся, то и получил. Ну, то есть, если ты ненавидишь кого-то, значит, ты можешь стать им в следующей жизни. У меня есть такой опыт интересный, что была такая семья, консультировалась. Они говорят, Олег Геннадьевич, всю жизнь ругаемся. Муж пьет, я его не люблю. И когда мы встречались, я, говорит, его первый раз увидела, замуж за него не хочу, чувствую, будет плохо, а тянет. То есть они с прошлой жизни уже там ругались друг с другом. Он был женщиной, она была мужчиной. Вот. Она пила, как он в этой жизни. Он ее мучил в теле женщин, ругал. Теперь поменялись местами. Вот. Вот такая веселая жизнь. Так лучше в любви встречаться, а не в ненависти. Люди иногда любят друг друга, в следующей жизни опять вместе рождаются. Но уже в любви. Любовь не создает проблем. Это такое небольшое вступление. Ничего? Нормально? Не по теме немножко. Спасибо. А теперь по теме. Первая тема – успех в учебе. Есть три составляющих учебы. Первая составляющая Это просто учеба в школе, где-то там, в институте. В ней должен быть успех. Если человек не успешен в этой деятельности, у него не будет ни диплома, ни имени, он будет никто. Людей встречают по одежке. Меня когда представляют, говорят: Олег Геннадьевич Торсунов, врач, кандидат медицинских наук. Все, то есть, если это есть, значит, на тебя смотрят. Нет, значит, что-то непонятно. Вот, то есть, это образование нужно. Нужно. Дальше. Второе образование имеет более высокую природу. Она уже дает возможность человеку быть счастливым. Вот диплом сам по себе дает работу, но будешь ты на этой работе счастлив или нет, еще неизвестно. Счастье не зависит от наличия работы самой. Работа есть — это уже хорошо, страха нет, можно как-то жить. Но счастье — это имеет более глубокую природу. Дальше, то есть второй вид учебы — это успех в работе над собой. И третий вид учебы — это успех в слушании, послушании, перенятии чего-то от другого человека. Это уже удивительный вид успеха, который выше судьбы стоит. Если человек в этом обрел успех, он перепрыгивает через свою голову. То есть он способен выучиться даже тому, чему не запланировано. То есть он способен выше себя, стать выше себя. Это уже очень высокий уровень развития личности. Итак, начнем с успеха просто в обычной учебе. У многих людей есть дети, которые где-то учатся. Надо знать основные правила, которые дают возможность человеку выучиться. Но первое правило заключается в том, что если вы не будете любить своих детей, а любовь означает принять их судьбу, любовь всегда идет через молитву. Вот как вы думаете, что такое любовь? Я целую ребенка, я его люблю или нет? Я наслаждаюсь им. Наслаждение не означает любовь. Назначение означает испытывать счастье просто. Наслаждаться. Маленький ребенок наслаждается, вот целует, целует, целует. Му-му-му. Вот я сейчас на самолете ехал, мама держала на руках маленького ребенка. Ему где-то, может быть, года полтора, и он чувствует, что все от него балдеют. Он маленький, от него идет, у него очень сильно проявлена энергия счастья. Он смотрит на всех и наблюдает, как от него все балдеют. Мама тоже наблюдает за всеми, как все балдеют от его ребенка. Все стоят с губы, наблюдают, как все. И вроде бы все этого ребенка любят. Нет, это означает, что все наслаждаются им. А любовь к этому ребенку означает служить его жизни, его судьбе. Потому что Бог создал его таким симпатичным, только для того, чтобы мы о нем заботились. Нет другой причины. Почему дети такие маленькие, беспомощные и выживают даже лучше, чем взрослые часто в жизни? Почему так происходит? Потому что они притягательны. У них есть, от них исходит такая сила, которая вызывает любовь. Точно так же женщины, допустим, слабее, беспомощнее, чем мужчины. Но от них исходит сила любви, поэтому они защищены судьбой. И женщины часто защищены больше, чем мужчины. Женщин выживает в мире больше по статистике, чем мужчин выживает. Мужчины на войне гибнут там и так далее. То есть, видите, мир так создан, создал людей, что любовь защищает людей. Но само по себе наслаждение от человека, который идет, не означает, что я его люблю. Это энергия любви, но я могу ей пользоваться или ей служить. Если я служу энергии любви, означает, я не думаю сейчас о том, нравится мне этот ребенок или не нравится. Я хочу, чтобы он вырос нормальным, хорошим человеком. Для этого нужно с помощью молитвы наполнить свое сердце силой и принять этого человека всего в свою жизнь. Со всеми недостатками. Как только с помощью молитвы человек принимает человека со всеми недостатками, в этот момент у него открывается возможность слушать. Вот, допустим, как я могу сделать так, чтобы вы меня услышали сейчас на лекции? Я должен вас принять в свое сердце. Это принятие возможно, если я связан с Богом. Связь с Богом возможна через наставника, через того человека, кто тебе открывает ключик к этой связи. Если я буду связан с Богом, то вы услышите меня, потому что я принимаю вашу судьбу, вашу жизнь, ваши трудности, ваше понимание вещей, вашу культуру, все сразу. Вот точно так же ребенок. У него есть своя жизнь, своя культура, свое понимание вещей, свои недостатки, свои трудности. И все это надо принять. Принять означает переварить в сердце, переварить, принять все. У меня есть один знакомый, он пришел к своему наставнику и говорит, я уже и это своей жене простил, и это своей жене простил, и это. Так зачем теперь мне с ней жить? Может, я просто пойду в отречение? Я уже все от нее принял. Наставник ему говорит, вот теперь самое время и жить начать. Вроде бы уже как бы ничего не ждешь от человека, все принял. Так теперь самое время жить начать. Точно так же, когда родители, они все переварили в ребенку, ко всему привыкли уже, что и этот недостаток есть, и этот недостаток. Не борются с недостатками, а приняли их. Вот это принятие дает возможность дальше. Ребенок расслабляется, начинает слушать своих родителей. И вы тогда можете им вот эту лекцию рассказать уже, только после этого, когда он вас начнет слушать. Итак, что такое успех в учебе? Успех в учебе означает, что человек оптимизирует свою жизнь. То есть, чтобы усвоить все эти дисциплины, которые надо усвоить, там математика, менеджмент, там иностранный язык, там физика, химия и так далее, компьютер. Все это что? Аскеза для человека. Потому что все это техническое знание, которое может быть в жизни, ему и не понадобится чаще всего. Но это нужно для того, чтобы получить диплом. Первое, что родители должны понять, что 90% знания, которое получает человек в своей жизни сейчас, имеет искусственную природу. Оно в жизни не понадобится. Я вот не помню всех этих математических формул, которые я учил в школе, но я знаю, что они есть. Это для общего развития. Законы Ома, там всякие химические, там все эти моменты. Какие виды бронтозавров жили в эпоху палеолита, я не помню уже. Ничего не помню, то есть все это, понимаете, стерлось уже у меня из головы. Но я знаю, что это есть для общего развития. И вот для этого общего развития сейчас мы мучаем своих детей по полной программе. Но даже не в этом проблема. Проблема заключается в том, что чаще всего люди реально начинают думать, что это им очень важно знать. И чаще всего именно родители именно эту идею и как бы впихивают в голову. Ты не знаешь, как склоняется квадратный корень. Ну и не знает, и не узнает, и потом забудет, и никогда больше не будет этим пользоваться. Понятно, да, система? Так вот. Давайте кое-что мы сейчас с вами, один принцип возьмем. Нам что важнее? Чтобы ребенок раскрылся как цветок, или чтобы он наполнился всем, что есть? Он должен стать красивым. Вот если вы возьмете цветок такой, один цветок, красивая такая красная роза такая, вот только красная и все. Но красивая такая, большая. Второй цветок в крапинку. Ну все понемножку. Всех цветов. Что красивее? Ну, наверное, одна вот роза-то красивее, ведь, правда? Нет? Крапинку лучше? Не знаете. У человека такая природа, он только в одном. Ну все цветы такие, только один цвет, понимаете? То есть человек так создан, что у нас что-то одно может развиться сильно, но этому одному надо дать дорогу. Чтобы была дорога, для этого надо не мучить слишком сильно всем остальным. Поэтому правило в учебе первое правило. Учить самое главное. Вот давайте детям эту установку. Вот есть, допустим, текст какой-то. Возьмите, пускай он подчеркнет самое главное. И все это выучит. Именно это его и будут спрашивать преподаватели.
И если он детали не знает, то ему поставят не самую высшую отметку, только и всего. Так это и надо. Ведь цель какая? Получить диплом, чтобы тебя как бы уважали, любили. Цель не слишком высокая, будем так говорить. Теперь, знаете, что во время механической деятельности, когда человек просто учит что-то механически, что ему не нравится, в это время очень сильно падает психическая энергия у человека. Волевые силы у человека падают конкретно. У него нет силы дальше учиться, потому что он учит то, что ему неинтересно. Поэтому следующее правило. Так как придется все равно учить то, что неинтересно, иначе диплом не дадут. Надо учить самое главное, это первое правило. И второе правило. Должен был быть активный отдых. Что такое активный отдых? Это деятельность, приносящая счастье. У каждого человека свое. Найдите у своего ребенка, что ему приносит счастье. Тот, кому-то нравится ездить на велосипеде, там туда-сюда прыгать на велосипедах, кувыркаться на велосипедах. Кому-то нравятся танцы, кому-то нравятся шахматы, кому-то нравится плавание, кому-то нравится еще что-нибудь. Ну, найдите, что нравится вашему ребенку, это будет давать ему возможность учиться дальше. Потому что если у человека не будет активного отдыха, произойдет срыв психики, который приведет дальше к волевой подавленности, которая приводит дальше наркомания, разврат, пьянство или просто психушка. Ну то есть, когда срыв психики означает перегрузка, человек не может дальше волевое усилие над собой совершать в ту сторону, где ему неинтересно. Вот кто для себя сейчас может из вас, давайте просто немножко так отвлекемся от лекции. Кто из вас может сейчас отметить, что бы вам делать очень не хотелось? Ну, кто-то вслух скажите. Ну, кто сказал, поднимите руку. Ну, вот представьте, вас работать заставляют каждую секунду сейчас. Что с вами произойдет? Вы будете страдать очень сильно. Если вы сами себе не принадлежите, дети же себе не принадлежат, их заставляют. Говорят, иди в школу дальше. А ему тяжело. Причем интересно знать, что когда чем тяжелее предмет, тем хуже отметки. Чем хуже отметки, тем родители больше заставляют этим заниматься. Это же страшно. Это не его природа. Человек не соткан для того, чтобы это все вот делать. Но его заставляют именно это делать. Потому что там плохие отметки, а надо, чтобы были хорошие. Видите, в этом заключается противоречие. Чем больше мы заставляем делать то, что человеку не нравится, тем больше мы отшибаем у него волевые силы. Чем меньше воли у человека, тем меньше возможности учиться. И плюс, тем больше желаний как-то разгрузиться. А какие естественные для детей разгрузки? Если мы не создаем активный отдых, то дальше будет пассивный отдых. Что такое пассивный отдых? Телевизор, компьютерные игры, наркомания и так далее, дискотека. Отдых по беспределу называется. Ну то есть оторваться, как у нас, я не знаю, оторваться, то есть. Space out. Сделать что-то такое, чтобы сняло напряжение. Я как-то в Москве ходил в парк Горького и видел, как вот дети после школы там отрываются. У них активный отдых. Они садятся, такая башня высокая-высокая. И такие вокруг башни такие сиденья. Они садятся на эти сиденья медленно, аккуратно. Башня этажей, наверное, 30-40. Поднимается вверх это все. Они смотрят на всю Москву. Потом начинает падать эта штука, неожиданно, все орут. Они знают, что будет падать, но они все равно садятся тут. Она падает, падает, падает и неожиданно застывает там на середине. Потом опять падает, потом вверх, потом вниз и так. Потом человек выходит из этой башни, девочка одна вышла, лет 15, я ее спрашиваю, тебе понравилось? Она говорит, очень. А там я за ней наблюдал, она орала, как не знаю кто там. Спрашивается, почему ей понравилось, если так было страшно. чем причина, почему ей понравилось? Потому что когда ей было страшно, она кричала. В это время у нее все зажимы во время учебы, которые возникли, все эти зажатости психические, они расслабились. И ей стало хорошо. Она просто сняла с себя таким образом напряжение, потому что другого способа у нее нет. Чтобы был другой способ, разумные люди, родители должны помочь. Сделать так, чтобы ребенок занимался, если у вас нет денег, допустим, в секцию какую-то отдать, ну организуйте этот активный отдых. Научите ребенка снимать с себя напряжение с помощью движения какого-то, танцев, какой-то деятельности, пения, допустим. Какая-то деятельность, которая радостна человеку, ему нравится, и он этим бы... Рисование, танцы, пение, аэробика, тяжелая атлетика, бег и так далее. Если этого нет, ребенок не будет учиться полноценно. Это невозможно. И если есть насилие над человеком, то выход энергии необходим. Нет выхода энергии, нет возможности дальше жить. Расстраиваются жизненные потоки энергии, человек становится больным психическим и физическим. Тема ясна? Следующий момент очень важный, который многие не знают. Для того, чтобы это применить для детей, надо самому узнать. Существует такое понятие, как режим дня. Что такое режим дня? Это не то, что мы такие тупые, что мы вот в одно и то же время ложимся спать, в одно и то же время встаем. Мы сами себя посадили в тюрьму. Нет, не так. Режим дня — это чувство, это ощущение гармонии этого мира. Ощущение гармонии и использование этой гармонии в своих целях. Когда утром, рано утром поднимается солнце. Если человек в это время бодрствует, то волевые силы, волевые энергии, радость, оптимизм, желание жить — они активизируются в психике человека, и здоровье его, силы, иммунитет, способность побеждать судьбу, оптимизм, позитивизм мышления, все это поднимается вместе с солнцем рано утром. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у ворот. Есть такая песня. Вот. Ну, то есть, когда человек встает рано, у него активизируются психические силы, энергия. Если человек говорит, что-то я не могу ничего делать вообще. Ну, тяжело мне жить, ну. Сами работайте, трудите, ну, нету сил. Это означает, что нет контакта с солнцем в утреннее время. Если такого человека спросить, во сколько ты встаешь, он скажет, в 11, в 10, в 9, в 8. Но ни в коем случае не в 5, не в 6. Понимаете, нужно встать раньше, чем солнце пересекло определенную линию. Эта линия на санскрите называется санкья. То есть это какая линия? Это когда не когда рассвет начинается, нет. Это раньше происходит. Есть вот такие вот, допустим, вы знаете, что такое зенит? Солнце стоит в 12 часах дня, да? Вот, допустим, в Риге, какое время в это время? 12 часов или, мне кажется, позже, да? Час где-то. 12.20, да, у вас зенит солнца. Ну, то есть, видите, наше фактическое время не всегда совпадает с солнечным. Если взять палку, воткнуть в землю и компасом нарисовать север, юг, запад, восток. И когда тень от палки будет на север, это значит ровно на север. Это 12 часов дня. Понятно, да? Система. Так люди в древности... Смотрели, сколько времени. Я был в Джайпуре недавно. Там до сих пор, если будете в Джайпуре, сходите, там есть обсерватория. Там огромные такие сооружения всякие стоят. И прямо видно, как тень от солнца движется, и там видно, сколько времени. Видно, там, какая звезда куда пошла. Все это можно просто вот такие конструкции делать, и по солнцу можно все это определять. Люди так раньше, ученые, могли по солнцу все определять. Сейчас мы просто знаем, столько времени сейчас, все. Как определил? В интернет посмотрел. Вот. Но есть же ученые, которые это все определяют. В древней культуре все определяли люди в контакте с
с этим миром. Как есть такой анекдот на эту тему. Чукча решил пойти в лес на охоту. Ну, смотрит, буря, скорее всего, будет. Признаки посмотрел природы. Буря будет, скорее всего. Ну, не пошел на охоту. И пришел к шаману, говорит, слушай, шаман, скажи, все-таки идти на охоту или нет? Шаман почесал голову и думал, пойду как метеорологу скажу. Метеорологу пришел, спрашивает, будет буря или нет? Метеоролог подумал, подумал, говорит, скорее всего будет. Он говорит, как ты определил? Да с утра я наблюдал, Чукча пошел в лес, потом вернулся. Признак для него самый главный. Вот. Ну, такая система была раньше в древней культуре. Вот. Сейчас мы не знаем, что происходит вокруг. Для нас Солнце это какой-то там объект непонятный. Но он связан с нашей жизнью, понимаете? Это то, что дает человеку оптимизм. Вот, допустим, взять женщину и мужчину. Как вы думаете, у кого нехватка Солнца в организме и у кого сильная связь? У женщины нехватка Солнца в организме. Почему? Потому что она имеет женскую природу, женщина. Женская природа не солнечная. Она связана с Луной и с Венерой. Это означает, что женщины природно склонны спать больше по утрам. Им тяжело вставать с постели. Им по жизни не хватает оптимизма. Их надо вдохновлять на что-то. Им нужно вдохновение, они черпают вдохновение от мужчин. Им нравится, когда мужчины такие вдохновленные, задорные. И не нравится, когда мужчины сами такие. Ну что это за мужчина такой? Вот. Мужчине должна энергия солнца быть. Я рано утром встаю, занимаюсь йогой, молюсь. И чуть попозже, потому что женщины вставать лучше чуть позже, чем мужчины. И чуть попозже, чем я сам встал, я подхожу к жене. Говорю, моя дорогая, пора вставать. Хочешь, я тебя отнесу в ванну? Она сначала вообще даже глаза не хочет открывать, лежит вот. Она женщина, она расслабленная природой. Она в гармонии в кровать, с кроватью лежит в гармонии. Я говорю, ну пожалуйста, пора вставать, ты просила меня разбудить. Она уже такая улыбаться чуть-чуть начинает, но в гармонии с кроватью улыбается. И так надо минут 5 примерно, чтобы она из гармонии, из кровати вышла и вошла с гармонией с окружающим миром. Это женская природа, она так действует, она более ленивая и красивая. Она гармоничная такая, расслабленная. Мужская природа активная, боевая, вот, солнечная. Но так или иначе, всем надо вставать рано, и женщинам, и мужчинам. Женщины страдают от того, что встают поздно, и мужчины. Но вставать рано тяжелее женщинам, легче мужчинам. Если мужчина свои, развивает свои мужские качества, что тоже непросто, даже для мужчин. Итак, что такое режим дня? Режим дня – это возможность быть в гармонии с окружающим миром, и так легче жить. Если шарик катить по наклонной плоскости, он катится сам. А если его катить в противоположную сторону, то надо его постоянно подталкивать, чтобы он вверх катился. Человек, который встает рано, кушает вовремя, ложится вовремя, он что делает в своем организме? Создает вот это движение, когда шарик катится сам. Ему легко жить становится, у него больше энергии, больше сил. Рано встал, есть силы учиться, есть силы работать. Почему энергия идет вверх, солнце поднимается вверх, энергия в теле идет вверх, означает оптимизм, бодрость, радость, все хорошо становится. Иммунитет повышается от этого, все, супер, можно жить. Встал позже, уже в дисбалансе с солнцем, солнце поднимается, а ты еще лежишь. Возникает дисбаланс. Ты встал, у тебя расслаблен, тяжело, это все плохо, в школу не пойду сегодня. Вот. Ну то есть уже все, уже хуже, уже воли не хватает. И думаешь, что не выспался. Интересно, раньше встаешь, кажется, что выспался. Позже встаешь, кажется, что не выспался. Почему не выспался? Потому что нарушается движение энергии в теле. Поэтому тебе кажется, что ты не выспался.
Вам надо эту тему серьезно изучить. Тема называется «Режим дня». Найдите в интернет «Тарцунов-режим дня», и сразу лекция выйдет по режиму дня. Послушайте ее и используйте это в своей жизни. Знайте, что дети не будут соблюдать, ваши дети не будут соблюдать режим дня без вас, потому что у детей не хватает волевой энергии, им нужно помогать. Волевая энергия формируется в целой семье. Вот запомните, большим залом слушать лекцию гораздо легче, чем одному человеку. Если бы сейчас я читал лекцию одному человеку, мне бы требовалось больше усилий совершать для того, чтобы он понял материал. Но если слушать целый большой зал, усилий надо совершать меньше, потому что сразу все одновременно делают то же самое. Вот представьте, вы рано утром встаете с постели, все ваши родственники спят в это время. И что с вами происходит? Вы встали, пошатались и пум, легли опять. Так или нет? Тяжело, когда все спят, вставать. Теперь представьте, все встали, и маленький ребенок еще спит. Что у него создается, какое чувство? Как-то неудобно. Неловко лежать, когда все уже встали. И он, естественно, встает с постели. Дети следуют тому, что происходит в доме. Если в доме мама болтает по телефону, папа смотрит хоккей, а ребенок говорит, иди учи уроки. Его заставляют совершать волевое усилие. Невозможно. Он тоже пойдет учить уроки, но будет играть в компьютерные игры втихаря. Потому что атмосфера в доме другая. Нужно, если вы хотите, чтобы ваши дети учились, надо создать в доме правильную атмосферу. Для этого нужно соблюдать режим дня, жить по правилам, по определенным, которые создаст энергетику хорошую. Энергетику процветания, победы над своей судьбой и процветания в вашей квартире, в вашей семье. И здоровье также, и здоровье. Все это вместе связано. Вот что такое режим дня. Итак, учить самое главное – это сэкономит волевую энергию у ребенка. Учтите его, сначала подчеркивать материал, потом его выучивать, самое главное. Все, больше никуда не лезть. Остальное все можно чуть-чуть там так бело прочитать, чтобы примерно знать. Но самое главное, главные мысли надо учиться выделять. Это также навык, который поможет в жизни человеку. Выделять самое главное и делать самое главное. Второе. Для того, чтобы не уставать, нужен активный отдых. Активный отдых означает, ребенка надо, его организовать этот отдых надо. Человек не может включиться на отдых. Знаете, что человек не может сам отдыхать. Он как машина, она едет, 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 ей трудно останавливаться. Потом встала, трудно поехать. Также человеку, он вот делает одно дело, ему очень трудно переключиться. Ребенка надо переключать на активный отдых. Он пришел со школы, раз его на активный отдых. Потом из этого активного отдыха тоже надо вытаскивать. Потому что он там заиграется, ему уже не хочется назад. То есть нужно немножко работать как переключатель скоростей у ребенка. Родители должны этим заниматься. Волевое усилие. У ребенка не хватает разума, означает не хватает воли. Родители должны свою волю вкладывать в детей. Где родители берут волю? Они должны ее брать в духовной жизни, в молитве, в работе над собой. Каждый человек должен это делать. Я это тоже буду рассказывать об этом. А учить самое главное, активный отдых, нужны силы, силы кончаются, режим дня. Режим дня дает гармонию внутри, баланс. У человека больше сил в 3, в 5, в 10 раз больше сил становится, если он в гармонии с этим миром живет. Солнце восходит, он встает, появляется оптимизм. Солнце высоко, максимальное количество пищи кушаем. Солнце все переваривает. Солнце заходит вниз, уже думаем больше об отношениях, о любви, меньше о делах. Луна восходит, означает сон. Энергия Луны означает спать. То есть человек, когда спит под Луной, все восстанавливается, появляются силы. Так действует цикл жизни. Если человек спит днем, ночью работает, это значит, что этот цикл разрушается у него в жизни, и он будет болеть. Больным будет, меньше сил будет в жизни. Будет замученным ходить. И еще один момент, четвертый, который надо знать обязательно. Пожалуйста, все знайте, что
Человек должен развиваться только в том, больше всего, что ему интересно. Ребенок должен развиваться не в том, что вам интересно в нем развивать, а в том, что ему интересно развиваться в чем. Ну, допустим, смотрите, например, ребенок любит рисовать. Вы ему говорите, ну, дурак, ну, какое рисование? Надо учить менеджмент, рисование денег не дает. Ну, не будут тебе с картин денежки сыпаться. Художники все бедные. Надо учить менеджмент, бухгалтерию, надо учиться считать деньги. Те, кто считают деньги, могут чуть-чуть ошибиться в свою сторону всегда. И денег хватает, кстати, в жизни. Ну, вроде бы как бы все логично. Но есть одно но, одна проблема. Понимаете, для того, чтобы считать деньги, нужны мозги. Без мозгов считать денег невозможно. Знаете, что когда человек занимается любимым делом, у него развиваются все виды деятельности ума и разума в это время. Когда человек занимается рисованием, он, поверьте мне, когда вырастет, лучше будет в том числе считать деньги. Почему? Потому что у него все будет развито. Но когда человек делает то, что ему неинтересно больше всего, он вянет. Цветочку нужно солнце. Если у цветка нет солнца, он не будет расти дальше. Понятно, что как бы мы хотим, чтобы растения там, мы как бы делаем, вот я шел по улице, там видел туи такие квадратные некоторые, другие круглые, третьи прямоугольные там. Это все красиво. Но если ты считаешь, что это главное в туе, что она должна быть квадратной, главное, чтобы светило солнце. Если не будет солнца, она просто повянет, и ты из нее квадратную не сделаешь никак. То есть нужно, чтобы было солнце. Солнце для человека – это любимое дело, запомните. Нет любимого дела – нет солнца. Не растет человек, не развивается, вянет. Если ваш ребенок не занимается любимым делом – вянет. Видите, подтверждение. Ух, подтверждает как можно. Сзади. Есть такая наука прашна в ведах. Когда кто-то падает со стула во время лекции, или ребенок что-то кричит, или кто-то кашляет резко, в самый важный какой-то момент это подтверждение. Бог подтверждает так мысль. Важную мысль. Итак, важная мысль заключается в том, что ваше желание, кем должен стать ребенок, и желание делать ребенку что-то, чаще всего, в 90% случаев, не будет совпадать. Потому что ваше желание имеет практическую природу. Вы понимаете, как ребенок сможет в этом мире, в этом социуме укрепиться и стать нормальным человеком. Это хорошо. Это хорошо. Но если ребенок не будет делать то, что ему нравится, он вообще просто не вырастет как личность. Он будет вяленьким, слабеньким. Он не сможет трудиться. У него не будет сил. Поэтому ищите, что ему нравится, и занимайте максимум свободного времени этим ребенком. Допустим, вот крайний случай расскажу. Одна мама ко мне пришла на консультацию, говорит, у меня аж сын вообще абсолютно бездарная личность. Я говорю, а что такое? Ну, он в школе не хочет учиться. Я говорю, а чем он занимается? Да он в юношеской сборной Москвы по хоккею. Я говорю, ничего себе, что в сборную попал ребенок. Москва, большой город. Как же так? Он говорит, да он как бы целыми днями этим хоккеем занимается. Так супер. Ребенок развивается. Неужели он в институт не поступит? Конечно, поступит. Он развивается как личность, понимаете? Он в этом хоккее разовьется и потом догонит во всем остальном. У меня точно так же было. Я учился на тройке, четверке. Когда понял, что я хочу быть врачом, хочу в медицинский институт поступать, это было в 6 классе. Я начал хорошо учиться, потому что у меня появилась цель. И все остальные предметы, которые мне не нравились, я подкинул. Я сам помню, как это произошло. Как только интерес появился к чему-то в жизни, он подтянул все остальное. Развитие идет таким образом. Ребенок развивается как гора. Надо найти в горе высшую точку. Если вы нашли высшую точку, развивайте туда больше всего ребенка, все остальное
будет развиваться пропорционально, насколько ему в жизни это надо. Математика вот настолько, там, культура вот настолько, там, язык вот настолько, и там то, что ему больше всего нравится, вот настолько. И там же он станет специалистом. Или где-то рядом. Система ясна? Хорошо, движемся вперед. Можно в качестве исключения задать с места вопрос. Это невозможно самому понять. Невозможно. Нужно искать его интерес. Интерес ребенка сначала будет не в сфере его деятельности. Надо просто с помощью интереса раскрывать разум. Допустим, у меня это происходило, потому что я был безудержным. Меня невозможно было остановить. Допустим, я захотел паять радиосхемы. Я там напаялся радиосхемы до того, что начал в эфире вещать эти новости. Ездила машина, пеленгатор ловила, кто там вещает новости. Вот. Потом начал шахматы играть. Потом самбо начал заниматься. Потом на рыбалку пошел. Потом танцами начал заниматься. И так далее. И я всегда везде, как бы, все, что не делал, я всегда, все, мне никто не мог остановить меня в этом. Но не все дети такие. Некоторым нужно помочь делать то, что сейчас у него раскрывается. Это помогает человеку в целом раскрыть разум. Когда человеку-ребенку находишь интерес в чем-то, это не значит, что именно он в это пойдет. Неважно. Важно, чтобы у него был интерес в жизни. Если интерес в этом, разум становится сильнее. Потом пошел интерес туда, разум становится еще сильнее. Потом туда, 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 туда. И чем больше развиваешь интерес ребенка, тем больше он осознает, что ему в жизни надо делать. И он сам потом скажет, чем ему надо заниматься. Когда его способность понимать себя станет максимально сильной. У меня ребята приезжают учиться моим методом, из них только 20% реально смогут там выучиться. Но мы что делаем? Мы берем и начинаем просто этих ребят развивать. То есть они духовной практикой занимаются, там, служат, помогают, заботятся обо всех, учатся моим методом. И в результате этой деятельности человек раз и начинает осознавать, нет, это не моя природа, а вот это моя природа. Вот как, допустим, у меня есть Саша, который из Риги приехал, он у меня учился подбирать камни. Учился подбирать камни. И у него даже это пошло в какой-то степени, уже начал там что-то подбирать. Это он у меня сейчас учится уже около 3 лет. И где-то 1.5 года назад, раз, у него появился интерес делать компьютерные программы, он там начал параллельно подбирать камни, начал компьютерные программы делать. Очень хорошо получается, мы уже, ну пусть делает, ладно. И потом раз он ко мне подошел, говорит, что-то мне подбирать камни не нравится, буду только компьютерные программы делать. Хорошо, делай только компьютерные программы. Помогаешь, хорошо получается, делай там программу целую, делай для всего офиса. Но я точно знал, что это не его природа это делать. Но он же сам должен до этого дойти. И потом он уже делает эти компьютерные программы, приходит, говорит, я хочу быть психологом, я понял. Я говорю, ничего, давай, делай компьютерные программы дальше, потихоньку изучай психологию. Понятно, да, система? Нужно, чтобы человек где-то развивался, постепенно он найдет себя так. Так, раз, и пришел. Но если интереса нет, то не будет жизни. Просто заставлять тупо что-то делать бесполезно. Человек не сможет развиваться. Ваш вопрос, да? Нормально, да, нормально. Нормально. Сейчас объясню. Поймите такую вещь, что когда культура развита, тогда женщина движется в женскую сторону, мужчина в мужскую. Когда культура не развита, правильная культура людей, я имею в виду правильная культура, духовная культура, когда духовности у людей не хватает, то женщина движется в сторону не аскез и своего развития, а в сторону наслаждения. И у ней больше становится мужских черт характера. А мужчина, когда движется не в сторону развития, а в сторону наслаждения, у него становится больше женских же черт характера. Потому что мужчина наслаждается женской природой, женщина наслаждается мужской природой. Если женщина движется в сторону мужской природы, она становится как мужчина. Мужчина движется в сторону женской природы, становится как женщина. Мужчина становится сильным в результате мужских черт характера. Женщина становится сильной, когда развивает женские черты характера, но это аскеза. Когда в культуре не развита аскеза, тогда идет смешение, вот это вот, понимаете, изменение. Когда это изменение приобретает огромные силы, форму, тогда у человека может произойти половая переориентация вообще. И так как в современной культуре духовность очень низкая, поэтому для таких людей нужны специальные законы уже, для того, чтобы они тоже нормально жили. Понимаете? Вот так все происходит. Вот так все происходит. Но если человек духовной практикой серьезно занимается, мужчина становится сильным мужчиной, женщина становится сильной женщиной. Но как бы человек ни жил сейчас, он может все поменять постепенно, если он начинает идти в правильном направлении. Не нужно себя в чем-то винить, это не способ жить. Нужно просто взять себя такой, какой есть, и начать развиваться. А куда пойдешь развиваться, посмотришь. Есть такой мультик, называется «Гадкий утенок». Просто взяли, птенец-лебедя попал к уткам. И он рос не так, как все, и над ним все смеялись, эти утки постоянно. И он был не как все. Но потом он постепенно вырос и увидел лебедей. И попал к лебедям уже. Понимаете, просто развивайтесь. Да?
Как женщине развиваться? Мы как развиваемся, так скажем, в бизнес, вот приходим на лекции, а нам, оказывается, спать по утрам надо.
Ну вы не то услышали. Я не говорю, что женщине надо спать по утрам. Я говорю о том, что ей тяжелее вставать. Это разные вещи. Каждый слышит свое на лекции. Вот смотрите, сейчас объясню. Женщина, когда чем-то занимается, она как учитель. Женщина — это учитель человечества. Женщины легче сватывают любой материал. Они начинают все делать сами, вдохновляют мужчин. Если женщина вдохновила своего мужа рано вставать, ей она расслабляет, сама уже рано не встает. Муж встает рано, она уже нормально, ей хорошо, она может уже поспать. Муж встает, и хорошо. Женщина двигатель, понимаете, женщина вдохновляющая сила. Она все делает сначала для того, чтобы передать другим. Она передает мужу и детям вот эту энергию, знания. Женщина очень сильно впитывает знания, она как губка впитывает знания и вдохновляется знанием. А потом она вдохновляет мужчин. Мужчины — это не как губка. Если женщина впитывает как губка знания, то мужчина — это аккумулятор пролонгированного заряда. То есть ему надо заряжаться долго, чтобы что-то понять. Женщина раз и зарядилась сразу, все. Быстро заряжается, как Apple. Вот. А мужчина, она медленно заряжается, ему надо долго заряжаться. Природа разная. Но женщина, когда чем-то зарядилась, она все это начинает делать. Неважно, мужская это деятельность или женская. Это нужно для того, чтобы женщина потом передавала все это своим близким через любовь. Так как любовь — это самая большая сила, передающая знания, и женщина является самым большим инструментом в руках любви, потому что женщина соткана из энергии любви. Поэтому женщина легче передает знания своим близким. И так устроено в этом мире, что женщина легче всасывает знания, получает и легче его передает. И чтобы ей передать, ей надо это все освоить, поэтому она рано встает, ей нравится какое-то время это делать. Но долго она это делать не будет сама. Она передала все и успокоилась. Это нормально. Это нормально. Да? Хорошо, я отвечу вам на этот вопрос. Поймите, что работает та же самая система. Первая стадия — страх, вторая — двойственность, третья — ненависть.
Когда время действует тяжело, оно действует также и на бабушек, и на дедушек. И в отношениях между родственниками появляется вражда. Что с этой враждой делать? Надо понять, что не нужно. Понимаете, часто люди во время вражды зацикливаются не на главном, а на второстепенном. Так, например, для вас сейчас волнует ваш вопрос не вражды, а что делать с бабушками, которые лезут в воспитание детей. С бабушками ничего делать не надо. Нужно делать с враждой. То есть нужно сейчас понять, что бабушке не хватает любви. Нужно начать с любовью к ней относиться. И когда любовь растопит ее сердце, она придет к вам очередной раз домой и скажет: «Опять мясо не кушаем». Вы скажете: «Мама, прости, что-то пока не кушаем. Ну, когда-нибудь закушаем. Садись, мы тебя накормим нашей пищей». И так как в этом в ваших словах будет очень много любви, бабушка вам простит, что вы не такие. Но она вам не прощает сейчас, потому что не хватает любви. Только и всего. Попытайтесь это понять. Все противоречия между людьми проходят, когда хватает любви. Сосредоточьтесь на этом. Любовь маме, бабушке дать очень тяжело. Для этого надо учиться молитве. Только через сердце, через молитву можно давать любовь. Это непростой путь, но это единственный путь к победе. Чем больше вы будете зацикливаться на противоречиях, бабушка такая, учит ребенку этому, я такой, тем больше будет вражды. Попытайтесь это понять, пожалуйста. Вот сейчас я буду думать, вот латыши они вот такие, а я другой. И все, на этом жизнь закончена. Моя лекция закончена. Все. Никто меня понимать не будет. Радости у меня не будет от этих лекций. Ничего хорошего в моей жизни не будет. Все будет уничтожено. Когда человек сосредотачивается на противоречиях, причина такой сосредоточенности только одна. Нехватка любви. Любовь дает возможность понять человека. Вот если я сейчас буду любить вас, то я почувствую вашу бабушку или вашу маму. Я почувствую эту женщину. И увижу, что у нее есть определенные правила в жизни. Она соткана из определенных правил, как любая женщина. И так как вы с детства были немножко непослушным, она до сих пор помнит это. Или вы, или ваша жена, я не знаю. Но вот я чувствую, что вот здесь такая энергетика. Что есть непослушание детей. Она помнит это непослушание и пытается заставить послушным сделать. Так вы станьте послушным прямо сейчас. Вы слушаетесь своего близкого человека. Говорит: да, мама, все будет нормально, будем так делать, все. Она расслабится сразу, успокоится и забудет вообще, что хотела. Ей главное, чтобы вы слушались. Понимаете? Попытайтесь так действовать, и вы увидите, что это даст свой очень хороший плод, свой результат. Попытайтесь так сделать. Главное — любовь. Да?
Вопросик такой. Вы говорили, что нужно принять недостатки близкого человека с любовью относиться к нему. Но ранее в других лекциях вы также говорили, что близкий человек должен, должен воспитывать близкого человека.
Это следующий этап. Сначала всегда хочется... Вот мне вас надо воспитывать или любить сейчас? Ну если я сейчас вас буду воспитывать, вы с лекции уйдете. Ну 100%. Почему? Потому что...
Я принимаю ваши лекции, они очень...
А, то есть это уже вторая стадия, значит. Хорошо. Смотрите, первая стадия — любовь. Если вы принимаете мои лекции, значит, я уже вложил любовь в ваше сердце. Сначала любовь, все начинается с любви. Есть один такой очень святой человек, певец в Индии, он через любовь, через пение дает людям знания. У него есть одна песня такая, он «Камли кои» поет вот такую песню, это припев. «Камли» означает любовь. Он говорит: только через любовь, только через любовь. Это самое первое и самое главное. Но нам-то хочется воспитывать близкого человека. Но воспитывать. Почему нам так сильно хочется воспитывать? Потому что он нас мучает. Нам хочется его воспитывать, потому что нам хочется быть счастливыми рядом с ним. Это эгоизм. Поэтому нам хочется его воспитывать. Я часто людей спрашиваю, а почему ты хочешь его воспитывать? Он говорит, да потому что я хочу, чтобы он был хорошим человеком. Я говорю, ты уверен? Он такой раз задумался. Да. А вы как считаете? Я говорю, а я считаю, что вы хотите балдеть рядом с ним. Вы хотите просто счастливой жизни. А так как вы поняли, какая счастливая жизнь, вы лекции наслушались, вы уже знаете, что такое счастливая жизнь. Вы знаете, что лучше, чтобы человек не пил, не курил, чтобы он деликатно обращался, чтобы не пил и не курил, и цветы всегда дарил. Ты еще мамой называл, был спиртному равнодушен, и в беседе был искушен. Это все понятно. Но эти все вещи являются наградой для нас. Это просто награда. Близкий человек – олицетворение нашей судьбы. Он просто это дамоклов меч. Это просто с мечом стоит, я тебе сейчас рубану голову. Кто такой близкий человек? Это наша судьба. А что такое судьба? Наполовину женщина с косой. Ну, то есть судьба – это то, что мучает. И как это действует, сейчас я вам объясню. Когда вы влюбляетесь в кого-то, вот вы влюбились, то у человека есть две половинки. Как у курицы, есть место, где яйца идут, есть голова, которая ест, мучает. И если, допустим, фермер решил, что ему нужна только одна половинка, которая несет яйца, отрубает голову, тогда яйца тоже не выходят. То есть у человека есть две половинки. Одна половинка мучает, другая несет яйца. Ну, дает хорошее что-то в жизни. Но в отличие от курицы, у человека все наоборот. Та половинка, которая выше у человека, верхняя часть тела, она несет энергию счастья. Нижняя часть тела несет энергию страданий. Но любовь, влюбленность, она имеет как возвышенную природу к человеку, так и половую. Если вы полюбили девушку, допустим, вы ее любите и со стороны возвышенной ее энергии, и со стороны половой. Там, где половая энергия, там идут ваши страдания. То есть вы с ней совпадаете по-плохому в этом направлении. А там, где вы любите ее сверху, верхнюю часть, там вы с ней совпадаете по-хорошему. Ну и то, и другое ваша судьба. Просто одна половинка — это хорошая судьба, а другая — тяжелая. Примите жену всю. Не надо ее разделять пополам. Иначе она яйца нести не будет. Поймите такую вещь, что человек принять означает любить. Человек является олицетворением моей судьбы. Если ты не любишь близкого человека, ты не любишь также свою судьбу. Вот это твоя судьба. Вот он такой, потому что такая твоя. Если ты хочешь понять свою прошлую жизнь, вот прими человека таким, и ты почувствуешь свою прошлую жизнь. Что это с прошлой жизни идет вот наказание. Через этого человека сейчас пришло к тебе. Когда подышишь так, примешь все, поймешь, придет знание. А потом, когда ты принял человека и любишь его, тогда через любовь эту ты можешь потом вводить в его сердце знания. Но делать это надо аккуратно очень. Это называется уже воспитывать. То есть воспитывать не то, что мучить близкого человека. Если ты его мучаешь, он не будет ничего усваивать. У него все вылетит из головы. Через насилие разум теряет силу. Как только ты любишь человека, а потом строгость дальше идет. Почему сейчас запретили строгость в отношениях с детьми? Потому что нам не хватает любви. Культура так построена, что уже не верят правительство, что человек может быть строгим с любовью. И поэтому возникла вот эта юстиция ювенильная, которая просто запрещает эту строгость. Она боится, что дети будут покалечены. Так среда реагирует на нашу недоразвитость. Правительство так реагирует. Мы должны учиться быть строгими с любовью. И тогда дети будут развиваться разумно и хорошо. Сначала любовь, потом строгость. А когда любви очень много, строгости тоже может быть очень и очень много. Мой духовный учитель, наставник всю жизнь всегда мне дарил только любовь. Я даже не знаю, чтобы он мне строго что-то сказал когда-то. И я в молитве просил его, как бы просил Бога, чтобы тот показал мне моего духовного учителя самым вот виде, облик духовного учителя, который бы мне больше всего знаний в жизни принес. Я молился, молился и увидел очень-очень строгий взгляд своего духовного учителя. Этот строгий взгляд так сильно попал мне в сердце, что я увидел все свои грехи. И мне жутко стало, насколько я греховный человек в этот момент. Сейчас, конечно, этого не вижу. Все смотрят на меня как такого развитого человека. Ну, я смотрю на вас, отражение вас взгляд мне дает представление о себе. Но тогда я увидел глаза своего духовного учителя. Они были очень строгими. И в этот момент я увидел всю грязь внутри себя. Это редкий дар увидеть грязь внутри себя. Узнать о себе все подробности в этом плане. Это очень важно и ценно. Но это возможно только в том случае, если у него будет очень и очень много любви. Потому что эта любовь даст возможность не доверять ему в этот момент, когда он будет строгим. Потому что строгость — это насилие. Но слово «гуру» означает «тяжелый», то есть «строгий». Слово «гуру» переводится с санскрита «тяжелый». «Наставник» — тоже самый перевод. Это означает, что наставник должен иметь очень много любви, чтобы быть тяжелым. Иметь право быть тяжелым, говорить людям правду. Можно только, если у тебя много любви. Только в этом случае. Иначе никак. Мне, чтобы вам объяснить все, не нужно вас принять. Вы когда вопрос мне задавали, то вы задавали его голосом боли по отношению к близкому человеку. В этой боли присутствовало насилие. Сначала идет боль, потом насилие. Люди ругаются из-за того, что им больно. Они не переваривают недостатки друг другу, не хватает любви к Богу, чтобы переварить. Эта боль вызывает насилие, потом наступает скандал. Вы на волне этого скандала задавали мне вопрос. Сначала в моем сердце возник протест. Я думаю, сейчас я ему как врежу словами, чтобы он не мучил своего близкого человека. Но потом я понял, что это не любовь. Любовь означает принять вас с вашими недостатками, а потом объяснять уже после этого. Я сейчас этим занимаюсь. Вы услышали меня? Хорошо. Двигаемся вперед в этом направлении. А? Хорошо. Мать Тереза говорила об этом. Если тебе очень больно принять человека, все равно прими. Если тебе очень больно простить, все равно прости. Если тебе очень больно смириться, все равно смирись. Если ты очень унижен, все равно терпи. Так проявляется любовь. Она говорила, что такое любовь? Она показывала признаки любви. Вот это все любовь, а все остальное не любовь. Но любовь невозможна без Бога. Вот вы то все, что я сказал, это невозможно самому сделать. У нас нет таких сил это все делать. Только когда человек думает о святом человеке, думает о Боге, в молитве находится, все это возможно становится. Реально возможно. И тогда жизнь становится очень сильной, насыщенной у человека. Он может реально победить свои отношения, победить судьбу, все что угодно сделать в своей жизни. И даже плохие события не могут его коснуться. Вот этот день, когда у меня сотрудник упал и должен был оставить жизнь, я потом сел, начал смотреть, и увидел, что смерть стояла рядом. Он мог оставить тело. Как вы думаете, почему он не оставил тело? Потому что в молитве каждый день я пытаюсь вот всю свою жизнь, все, что связано с моими близкими, со всеми, все переварить с помощью вот энергии этой Бога. Я думаю о чистоте, о святости, и все, что у меня всплывает в мысли, все это растворяется в этой любви. И в этот день я также о нем вспоминал. И чувствовал что-то тяжелое, раз это все как переварилось, а потом в нужный момент увидели, как он упал, в нужный момент ему иголочку воткнули в голову в нужное место, ну, сняли это напряжение. Один человек уже с одеялами выбежал, другой с иголкой. Вовремя воткнули, вовремя на машину положили, вовремя отвезли, все, спасли жизнь человеку. Это все начинается с молитвы с утренней, запомните это. Если вы этого не знаете, вы не сможете быть победителями в своей судьбе. Удача приходит не случайно в жизнь человека. Не случайно. Все начинается с любви, а любовь начинается с молитвы. Итак, следующая тема – успех в работе над собой. Успех в дисциплинах, в деятельности, в учебе. Мы с вами прошли, разобрались. Сначала учить самое главное – потом активный отдых,
Чтобы не перегружаться, надо соблюдать режим дня, чтобы было здоровье, и развиваться в том, что интересно. Дальше успех в работе над собой, следующая тема. Всегда начинается с чего-то. Для мальчиков успех в работе над собой начинается с самоконтроля. Мальчики должны учиться контролировать свои желания. Для этого нужно что-то делать. Я расскажу свой опыт, как я работал над собой в молодости. Я понял, что мне помогает работать над собой действия, которые мне надо совершать с усилием. То есть я делал то, что мог. Сначала я начал на турнике подтягиваться. Каждый день больше подтягиваться. Потом я начал закаливаться. Потом я начал заниматься хатха-йогой. Потом я начал заниматься дыхательными упражнениями. Каждое новое занятие было сложнее с предыдущего. То есть я все больше уходил в самоконтроль. Потом постепенно я понял одну простую вещь, что для мужчины все виды бесконтрольности возникают от чрезмерных мыслей о девочках. Чем больше мыслей о девочках, тем меньше самоконтроля. И потом я это узнал в одном труде, уже когда я был уже не ребенком, я изучал веды, я нашел труд мудреца Патанджали, который говорит, что когда человек контролирует себя, он всегда контролирует только половую энергию. И когда мужчина контролирует половую энергию, то это дает ему много всего. Увеличивает выносливость, повышает запас психической и физической силы, улучшает здоровье, укрепляет память, усиливает решимость, энтузиазм в достижении цели, дает контроль над телом, речью, умом, придает доблесть, решительность, бесстрашие, отвагу и так далее. Все это является одной и той же энергией, это половая энергия. Или мы краник открываем, и она выходит наружу, или краник закрываем, она идет вверх. Это банально, но это так. Но не надо детям это пытаться объяснять. Это настолько тяжелая и сильная энергия, что об этом не надо говорить сразу. Это тема запретная, потому что она труднопонимаемая и достижимая. Начинать надо не с этого. Начинать надо с того, что просто ребенок должен, мальчик должен где-то чем-то заниматься. Вот когда меня отец отдал в самбо, для меня это было очень и очень хорошо. Я очень благодарен своему отцу за это. Там меня мучили. Я там бегал, меня там кидали, заставляли отжиматься, прыгать через стулья и так далее. И я развивался как мужчина. Когда мужчина попадает в среду, где он мучается, преодолевает трудности, там может быть гантели, там гири, бег, закаливание, все что угодно. Это увеличивает самоконтроль в мужском теле. Шахматы, там, велосипед, сейчас разные уже у детей, там эти доски, там, на которых они прыгают. Это все развивает мужчину. То есть мужчина должен развиваться, побеждая себя. Должен научиться кататься на доске, если это сейчас модно, на велосипеде, если это сейчас модно. Там, я не знаю, было модно одно время брейк-дэнс, там. Это все то, что развивает мужчину. Теперь, то же самое половая энергия, но в женском теле все иначе. Все иначе. Чтобы женщину развивать, нужно наоборот ту же самую энергию не контролировать и зажимать, а наоборот раскрывать на полную катушку. Для того, чтобы девушка развивалась и стала сильной личностью, девочку в раннем возрасте, для того, чтобы она научилась работать над собой, надо отдавать в танцы, в пение, в рисование, чтобы у женщины половая энергия имеет творческую природу, она красивая. У мужчины половая энергия имеет природу насилия, ее надо зажимать, то есть контролировать. У женщины половая энергия имеет творческую природу, она имеет красивую природу. Женщина, чтобы контролировать половую энергию, ей надо ее занять в творчестве, в деятельности. Если женщина не умеет петь, плясать, танцевать, то она разрушает не только свою психику, а также свое здоровье.
У меня у жены был такой интересный случай в жизни. Ей хотелось сильно петь. И она себя сдерживала, и у нее начал расти узел в щитовидной железе. Она начала петь, узел перестал расти. Это факт на 100%, потому что щитовидка связана с чувствами. У женщин чувства очень сильные. И поэтому, если женщина занимается танцами, пением или еще каким-то творчеством, она таким образом контролирует себя. Самоконтроль для женщины означает раскрытие своих творческих талантов. Для мужчины самоконтроль означает победа над трудностями. Означает, что надо что-то побеждать. Для женщины самоконтроль означает гармония и счастье. Означает творчество, танцы, пение там, и так далее. У нас есть фестиваль «Благость», рекламная пауза. А не надо даже фестиваль «Благость». Есть Лена здесь, у которой прекрасно все представлено. Есть йога, есть танцы, есть все, что нужно для души. Да? То есть все, что дает возможность развивать самоконтроль, и мужчин, и женщин присутствуют прямо здесь, в Риге. Никуда не надо ехать. Вы не устали от меня? Все нормально? Двигаемся вперед. Немножко теории. Почему все начинается работа над собой с самоконтроля? Для этого есть объяснение. Вот смотрите, судьба действует так в нашей психике, что она завлекает сначала человека в какую-то мысль. Чувства вовлекаются в какую-то мысль. Грусть, тоска меня снедает. Не женат лишь я хожу. Понимаете, сначала какое-то чувство вовлекается в какую-то мысль, в какую-то идею. Чувства так сильны и беспокойны, Бхагавад-гита говорит, что они насильно увлекают за собой ум человека, даже того, кто обладает знанием и прилагает много усилий, чтобы подчинить ум своей власти. Даже человек работает над собой, но влюбился, и все, и у него как бы... Сбежала Мальвина в чужие края. Сбежала Мальвина, невеста моя. Ну, то есть чувства так сильны и беспокойны, что они насильно вовлекают за собой ум даже того, кто обладает знанием. И прилагают много усилий, чтобы контролировать свой ум. Как фильм вот этот старый про Челентано, как он дрова колол там. Он как бы он хотел жить холостяком, у него была философия холостяцкой жизни. Но он влюбился. И так как чувства его начали думать об этой девушке, он начал две вещи делать. Первое, он начал ее мучить, эту девушку, он начал приходить к ней, зубы вставляет там в рот и так, и пугать ей. Ну, как мальчики делают, знаете, на уроках девочек за косички дергают. Первое, что делают, это мучают объект чувств. Второе, это он колол дрова, то есть он... Так как у него чувства некуда было делать, он выходил ночью и колол дрова, чтобы снять с себя вот это напряжение. Но ничего не получилось, все равно жениться пришлось. Вот. Они насильно завлекают за собой ум. Что происходит? Когда человек созерцает объект своих чувств, у него появляется привязанность, желание это иметь. Эта привязанность... Из этой привязанности возникает вожделение. То есть что такое вожделение? Вместо любви появляется эгоизм, желание обладать. Сначала человек возвышает объект своей привязанности, потом начинает просто хотеть им обладать. Это вожделение превращается в неудовлетворенность или расстроенные чувства. То есть это называется или гнев, или обида, или раздраженность, как хотите называйте. То есть сначала человек созерцает, просто смотрит на объект чувств. Поэтому почему хорошо иметь шторы на первом этаже? Ну, чтобы человек не смотрел на объекты чувств. Он проходит мимо, сначала увидел компьютер хороший. Потом появилась привязанность к нему, потом он уже не может жить без этого компьютера, ходит, думает. Потом у него возникает желание уже подделывать ключи, входить в дом и воровать его. Понимаете, это все постепенно происходит. Сначала просто контакт, увидел компьютер,
Появилась привязанность, хочу такой же и так далее. Итак, возник возрождение, означает жадность. Из этого это она трансформируется в неудовлетворенность или обиженность на судьбу, или гнев, или раздраженность. Почему у меня этого нет? Вот этот гнев дальше, это еще не заканчивается цепочка. Гнев вот этот или раздраженность повергает человека в иллюзию. Он начинает уже делать то, что раньше не делал. Иллюзия приводит к потере памяти о том, как надо правильно жить. Ну что значит потеря памяти? Вот допустим, я разгневался на какого-то человека. У меня теряется память о том, что хорошего в жизни у нас с ним было. Допустим, это даже близкий человек, муж, допустим, да, или жена. Я разгневался, ничего хорошего о нем уже не помню. Помню только плохое. Если спросить меня, я расскажу все плохое. Хорошее было, ну может быть было, но это не важно. Гнев приводит к потере памяти. Память теряется. А тот, кто потерял память о хорошем, у него теряется разум, адекватность. Разум означает адекватность. Он уже неадекватно воспринимает мир. И в результате он попадает в мир страданий, этот человек. В мир страданий уходит. Теперь смотрите. Тот, кто отстраняет свои чувства от этого объекта, пытается отстранить. Просто так искусственно это невозможно. Поэтому Бхагавад-гита дает один только совет. Если ты хочешь отстранить свои чувства от объекта, который разрушит твою жизнь или приведет тебя к деградации, тогда сосредоточь свое сознание на святости. Начни молитву, начни думать о возвышенных вещах, и у тебя все успокоится в сердце, и ты станешь человеком с твердым разумом. Так говорит Бхагавад-гита. Из этого строится вся работа над собой. Каждый день одно и то же. Садитесь рано утром перед тем святым, что у вас в жизни святого есть. Но что-то у вас должно быть в жизни святого. Бог обязательно как-то себя покажет. Или это святое место какое-то. Или изображение какого-то святого человека. Или, может быть, у вас семейная святыня какая-то есть, я не знаю. Может быть, у вас есть что-то, какой-то ключик к Богу должен быть. Направьте свое сознание на святое, кланьтесь мысленно этому объекту и повторяйте молитву, которая вам ближе всего к сердцу. Молитва означает что-то с Богом связанное. Когда человек это делает, кланяется постепенно, первое, что происходит, успокоение в сердце. Человек успокаивается. Означает, энергия счастья пошла внутрь. Почему он успокаивается? Потому что там постоянно борются две силы. Первая сила – сила судьбы, которая кушает счастье. Вторая сила – это сила счастья. Если сила счастья преобладает, все успокаивается, значит все, всем хватает. Дальше что происходит? Вы молитесь дальше. На сердце стало спокойно. Тот, кто молится каждый день, знает, что происходит дальше. Дальше начинает вылазить ваша жизнь из сердца. Он говорит, дети могут заболеть. Там, работой, с работы могут выгнать. Ну, то есть и так далее. Ну, у каждого своя жизнь. У каждого в жизни есть трудности. Они вылазят на втором этапе молитвы. И часто люди теряются в это время. Они думают, жизнь отдельно, молитва отдельно. Нет. Вот это все... Что вылазит, это ваш объем работы. Не убирайте это из своей жизни. Дети могут заболеть. Не заболеют. Я продолжаю молитву. Я думаю о святом человеке. Я кланяюсь ему. Я желаю всем счастья. Я повторяю молитву. Постепенно эта мысль о ребенке плохая начинает таять, таять, таять. Она сначала мучает, на себя отвлекает, потом тает. Потом бац, все будет хорошо с ребенком. Дальше мама выходит. С мамой начинаем о маме думать, желать счастья, там, молиться, молиться. Но мы думаем о святом человеке, солнце же оттуда идет. Мы думаем о нем, мама лезет в память. Ничего страшного, думаем о святом человеке, постепенно память о маме становится светлее, светлее, светлее. Раз, с мамой все хорошо. Двигаемся дальше. Иногда какой-то объект настолько тяжелая судьба, что можно месяц молиться так и постепенно, лучше, 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 и потом тяжелейшая карма растворяется. Если вы все уже победили, всю свою судьбу, у вас дальше только светлое чувство возникает в сердце. И с этого момента вы уже должны сказать себе, я тебе так благодарен,
ну, святости, что я хочу отдать тебе свою жизнь. Я хочу, чтобы моя жизнь была для тебя, а не для меня. Я не хочу жить только своими радостями и печалями. Я хочу служить тебе. И в этот момент жизнь человека меняется. То есть человек получает миссию от святости, получает миссию, для чего вообще нужна его жизнь, он осознает. Только в этот момент, когда он все вот эти беспорядки, которые приходят в его сознание, уже переварил. Это уже более высокий уровень жизни. Но это называется работа над собой. Других нет способов работы над собой. Только в служении высшей силе человек может развиваться. Как вы это себе представляете? У всех по-разному. Кто-то поклоняется Священному Писанию, думает о его словах, о его фразах. Кто-то поклоняется святому месту, кто-то поклоняется святому человеку, кто-то имени Бога поклоняется, думает об этом имени Бога. У всех по-разному. У каждого раз своя культура, своя традиция, но способ один и тот же. Возникает вопрос. Я хочу работать над собой всегда после того, как я говорю о работе над собой. Все люди... Что такое учеба? Да? Мы говорим об учебе. Сначала дисциплины идут. Просто в школе учиться. Да? Выше этого учебы называется работа над собой. Это тоже учеба. Она дает возможность какую человеку? Побеждать судьбу уже. Вот, допустим, выучился, диплом есть, на работу не могу устроиться. Как устроиться на работу? Вот это уже победа над судьбой. С помощью молитвы ты перевариваешь вот это вот чувство, которое возникает между тобой и работодателем. Между тобой и работодателем. Ты приходишь к нему как кролик, а он смотрит на тебя как удав. Это твоя карма. Но если ты молишься, что происходит? Ты уже не смотришь на него как тролик, а смотришь на него с любовью, и он на тебя начинает смотреть с любовью. Сначала в латвийское посольство шел как кролик, и на меня там смотрели как удав. Цель визита. Я не знаю, какая у меня цель. Подумай. А сейчас я в молитве как бы побеждаю эту ситуацию, нет проблем никаких, все хорошо. Всегда так бывает, всегда. Но многие люди просто этого не знают, что это побеждать в своем сердце надо. Они пытаются что-то из себя сделать внешне, но это не работает, потому что не хватает силы. Я, Олег Иначе, я не могу познакомиться с парнем, я его люблю, не могу познакомиться. Ну помолись. В молитве постепенно ты с ним познакомишься, а потом у тебя вообще не будет никаких проблем. Просто один раз так раз на него, и он сам будет знакомиться уже. Не надо беспокоиться об этом. Возникает один вопрос только. У меня нет сил этим заниматься. Я каждый день хочу встать и начать вот эту молитву, то, что вы говорите в своих лекциях, но у меня нет сил. Вот какой вопрос у всех возникает, у каждого человека. Не хватает сил означает, нет времени, нет желания, нет возможности, нет веры. Ну что-то нет. Что-то не хватает, чтобы это делать. А для того, чтобы хватало, для этого человек должен общаться с теми, у кого хватает. В этом заключается тайна и секрет всех побед в этом мире, который только существует. Всех побед. Знайте, что если у вас чего-то в жизни не хватает, общайтесь с теми, кого хватает. Если вы не можете куда-то сходить, где общаться с теми, кто молится, тогда просто слушайте лекции. Слушайте тех, кто может. И это через слушание, оно постепенно даст силы. Вот смотрите, простой пример. Как научиться рано вставать? Подружитесь с девушкой, которая тоже хочет научиться рано вставать. И просто, и делать даже ничего не надо, просто сама дружба будет все делать. Например, вы как бы ей звоните и говорите, ты завтра во сколько встанешь? Она говорит, постараюсь 5. Вы говорите, ну, слово постараюсь, мне кажется, не очень. Надо просто встать 5. А сам говорит, я сама-то встану, нет? И потом ложитесь спать. И вам будет стыдно не встать, 100%. Видите, простая же система. Вот знаете, мне каждый раз очень трудно молиться. Вот всю жизнь. Карма же она так делает. Она сначала... Есть две силы у кармы.
И всегда она действует одинаково. Первая сила называется охмурить. Ну, по-русски. По санскриту по-другому. То есть она охмуряет сначала. То есть если лежишь в постели с утра, она охмуряет, говорит: спа. Спа. Ты устал. Тебе надо отдохнуть. Это первая сила. А вторая сила просто тупо. Закрываем глаза. Все. Ну, то есть пила, первая сила, она заволакивает сознание, а вторая сила лишает возможности делать что-то. Две силы всего, две силы. Причем одна за другой. Сначала обволакивание сознания идет, потом лишение возможности. Сначала я еще хочу встать с постели, я еще хочу, но у меня в уме крутится вот эта идея, что я не выспался. Крутится, 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 а потом просто «Смойте все!» И все, ты уже спишь, уже не дергаешься. Две силы вот такие. И есть только одна сила, им препятствует. Эта сила называется стыд или совесть. И этот стыд или совесть всегда идет от отношений. Запомните это только так и больше никак иначе. Если вы думаете, что вы сами когда-нибудь себя научитесь поднимать с постели, это невозможно. Судьба может быть всегда сильнее. Поэтому всегда имейте отношения с теми, кто делает то же самое, и вам будет легко так жить. Просто позвоните друг другу, скажите: ты завтра поднимаешься, нет? Если вы завтра не можете встать с постели, точно знаете, что не встанете. Позвоните кому-нибудь и спросите: ты завтра встаешь с утра? Он скажет: ну, не знаю. А ты? А я встаю. Но сами знаете, что не встанете. И точно встанете с утра. Потому что будет стыдно. Вот это стыд или совесть, это единственная сила, которая, это присутствие Бога в сердце человека так действует. Вот представьте себе, мне каждый день трудно молиться. И так как много обязанностей, постепенно эта возможность молиться и делать йогу с утра, которая дает мне здоровье, она слабеет, слабеет. И у меня теряются силы, и я постепенно реже-реже делаю йогу и становлюсь больным. Вот, что я сделал для себя? Я поехал в Индию не один, а со своим помощником. Поехал в Индию отдыхать в Гималайи. Не один, а со своим помощником. Это секрет, почему я так сделал. Я ему сказал: каждый день будем проводить ретриты по молитве. Будем изучать, что такое молитва. И каждый день я буду заниматься йогой с утра. Все, я к ним приехал, он же ученик. Ученик означает, что как бы у меня вариантов нет вообще. И у меня так все наладилось. Каждый день занимался йогой. Он смотрел, думал: Олег Геннадьевич, мощно вообще, каждый день. И каждый день я ему рассказывал, как молиться. Кстати, у меня все наладилось. У меня все классно, и там и здоровье поправил, и молитва пошла сильнее. Идея ясна? Что нам делать? Понять, что такое отношения. Это самая большая сила, меняющая жизнь человека. Подружитесь с кем-то, кто здесь в зале. Или у меня есть законы счастливой жизни, группа ВКонтакте, там 250 тысяч человек. Ну, найдите хоть одного, с кем вы можете созвониться и спросить, могу ли я завтра рано встать, помолиться там. Ну, просто сделайте это. Вы увидите, как это работает на 100%. Общение – самая большая сила, меняющая жизнь. Если вы общаетесь с телевизором, который там... Вот, это один вариант жизни. Если вы общаетесь с человеком, который хочет менять свою жизнь, это другой вариант жизни. Выбирайте, какой вариант вам больше устраивает. Если вы смотрите компьютерные игры, один вариант жизни. А слушаете лекцию о работе над собой, другой вариант жизни. Выбирайте. Если взять муравьев посмотреть, муравейники, они тоже там как в компьютерных играх. Туда-сюда, так. Мы же не муравьи, мы же люди. То есть нам надо чем-то другим заниматься.
Итак, работа над собой начинается с отношений. Правильное общение создает энтузиазм в сердце, который нас поддерживает. Сам человек не может победить свою судьбу. Вся проблема всех, кто не может победить свою судьбу, только одна. Они всегда пытаются это делать сами. Пока человек сам пытается побеждать свою судьбу, совесть не включается, победы не будет. Как только сдружился с кем-то и начал вместе делать, сразу, без всяких усилий, происходит то же самое, просто из стыда. И сытый — это не стыд, это не что иное, как голос Бога. Это энергия, которая действительно помогает жить всем всегда и будет помогать вечно. Поэтому, когда человек полагается на свои силы, всегда терпит поражение. Когда человек полагается на силы друзей, на силы тех, кто идут вместе с ним этим путем. Даже пусть младшие. Я каждое воскресенье провожу ретрит по молитве. Я всегда на этом ретрите, честно вам скажу, молюсь в несколько раз лучше, чем один дома. Каждый раз, хотя все тянут из меня силы, там все пытаются научиться, приходится для всех это делать. Но молитва, концентрирование в несколько раз получается всегда, чем если я это делаю один дома. Всегда так действует. Почему? Потому что даже младшие помогают развиваться, не то что старше. Так действует судьба всегда. Сделайте свой кружок по раннему вставанию, если вставать не можете. И вы научитесь 100%. Следующее. Мы разбираем работу над собой. Первое правило работы над собой. Для мужчин сосредоточенность. Для мужчин означает заставлять себя. Для женщин означает занимать себя. Женщина не заставляет себя, она занимает. Допустим, мы решили рано вставать. У женщин один способ, у мужчин другой способ. Мужчина звонит, говорит, я встану. Я тоже. Все, как бы. Женщины говорят, слушай, так же классно рано вставать, да? Тебе нравится? Нравится. И мне нравится. Давай вместе вставать. Вот. Заставлять не надо себя. Женщины должны найти что-то в этом интересное, хорошее. Им сразу захочется, у них все срабатывает. Женщины вовлекают друг друга, мужчины заставляют себя. Разная природа по-разному дает эффект хороший. Мужчина побеждает судьбу, женщина не побеждает судьбу. Она вводит себя в гармонию со своей судьбой. Она входит в другую гармонию. Допустим, мужчина говорит, завтра пойдешь на тренировку? Пойду. Женщина звонит, говорит, зайди, пожалуйста, за мной, когда пойдешь на тренировку. Подружки. Понимаете, да, разницу или нет? Женщины все решают с помощью любви и гармонии. Ну, допустим, будильник. Мужчина как бы будильник заводит, ставит там будильник, звенит, и там такая. Вставай, проклятием заклеменный. Мужчине подходит. Уже вставал. Женщине что подходит? Ля-ля, там ля-ля, там что-нибудь такое. Будильник такой. Нас утро встречает прохладой. Что-нибудь такое. И сразу она, ей захочется встать. Мужчине захочется, если он как бы услышит такой гимн какой-нибудь. Гимн победы. Женщине хорошо встать рано утром, если она будильник заведет. Что-нибудь такое светлое, радостное, счастливое. Понятно? А еще лучше голос подружки. Ты встала или нет? Я уже встала. Следующее – это, первое, самоконтроль. Второе – общение. В работе над собой важно общение, мы об этом говорим. Третий принцип – работа над собой – это развивать в себе эффективность. Эффективность, развитие в себе эффективность означает развитие в себе творческой энергии. Даже в работе над собой нужна творческая энергия. Кому-то больше нравится работать над собой в одном ключе, кому-то больше нравится в другом, кто-то больше любит вот так молиться, кто-то больше так. Надо найти в себе эффективность. Вот в чем твой путь, где тебе нравится, как ты должен работать над собой. Найди это в себе. Найди то, что тебе интересно. Кто-то любит молиться, куда-то ходить в храм, кто-то любит дома, кто-то любит под музыку, кто-то любит вместе с голосом святого человека, кто-то наедине в тишине, кто-то в команде людей. У всех все по-разному. Найди себя. Найди, где тебе больше нравится, как тебе подходит духовной практикой заниматься. Найди себя. Кто-то взбадривается закаливанием, кто-то зарядкой, кто-то пост кому-то помогает. Кто-то дыхательные упражнения надо делать, чтобы активизировать себя. Кому-то свежий воздух, кому-то наоборот тепло, кому-то покой, кому-то наоборот там громкое пение и так далее. Найди себя. Сделай так, чтобы ты чувствовал радость и у тебя все получалось. Ищи. У каждого человека свой метод в работе над собой. Это называется раскрытие своего предназначения, своей эффективности. Например, мужчина эффективен, когда он развивается в обществе. В буквальном смысле слова становится все развитие и развитие в обществе. То есть он в обществе становится все более сильным. Для мужчины это эффективно, так жить. Влиять на других людей, становиться более влиятельным человеком. Более крутым. Для мужчины такое развитие эффективно. Становится сильной личностью в обществе. В каком направлении? Выбирай сам. Есть куча направлений. Но если ты эффективным стал, тебе хорошо будет жить как мужчине. Но женщина развивается не в обществе. Женщина развивается, влияя на общество, пытаясь ему понравиться. Если мужчина доказывает свою силу обществу, то женщина вдохновляет общество. Она показывает обществу себя. Женщина должна выглядеть эффективно для общества и внутри, и снаружи, а мужчина должен доказать, что он эффективен. Ему не надо никак выглядеть. Мужчине надо одеваться красиво, чтобы доказать, что он эффективен. Ну, в какой-то степени, конечно, не надо приходить неряхой никуда. Но как бы главное это, для мужчины это развиться, быть влиятельным, сильным. Женщине надо быть гармоничной в обществе. Некоторые женщины качаются там гантелями, пытаются быть сильной. Доказать мужикам свою силу. Ну, не нужна от женщин никакая сила. От женщин что нужно? Ласковый взгляд, гармоничность, нежность, доброта, заботливость. Очень эффективно влияет на людей такое женское поведение. Это эффективно для женщин такой быть. Нежной, ласковой, внимательной, культурной, воспитанной, чистоплотной, заботливой. Очень эффективно и влиятельно такой женщине быть. Она должна к этому стремиться, развиваться в этом направлении. Мужчине очень важно быть ответственным, сильным, смелым, стойким, разумным, конкретным, храбрым и так далее. Вот представьте, женщина решила быть сильной, смелой, крепкой, храброй, конкретной. Тоже может получиться у женщины. Она может подойти к мужику и сказать: «Молчать, я сказала! Делай так!» Как я с таксистом еду домой, он такой говорит: «Слушай, говорит, вот ты там работаешь в этом медицинском центре, ты, наверное, знаешь, я вот свою дочку хотел в бокс отдать, потом передумал, решил отдать в аэробику. Они сказали, что тоже там боксу ее научат». Я говорю: «Зачем бокс-то?» Он говорит: «Да мальчики пристали, говорит, ну, страшно за девочку». Я говорю: «Так девочка не должна просто ходить в те компании, где мальчики такие плохие, и все. Она, да, в этом ее защита, что она не ходит туда, где плохие мальчики, в этом защита». Он не понял меня. Говорит: «Да сейчас везде одинаково». Я говорю: «Ну какой выход?»
Он говорит, ну выход простой. Вот мне товарищ рассказывает, девушка идет, к ней два паяных пристали. Она прямо, знаешь, она несла в это, видно, продукты в сумках. Она даже не стала их класть, она ногами их уложила и пошла дальше. Ну тоже нормально, как ногами уложила, пошла дальше. Вот. Ну то есть шпильками их там попротыкала и пошла дальше. Вот, тоже нормально. Но это не, ну, для женщины неэффективно, потому что у женщины в психике очень много страха. Ладно, если это не испугалось. Но вообще женщины склонны бояться в этой ситуации. И страх парализует их активность. Может, она и может шпильками мотнуть, но у нее как бы не хватает силы психической. Так устроена женщина. Поэтому, но у женщин зато есть сильная интуиция, способность понимать, куда ходить и куда не ходить. Вот это для женщины гораздо более эффективно. Понимаете, о чем я говорю? Если женщины знают, куда не надо ходить и когда не надо ходить, они легко решают эту проблему. А мужчина, он, ему трудно знать, куда не надо ходить, ему надо уметь шпилькой дать в лоб иногда. Ну, своей уже, мужской. Ну ладно, это... Как пример, каждый человек имеет свою эффективность в жизни. Это надо практически уже работать. Вот кто как молится, расскажите. Ну, кто-нибудь, давайте, смело, не бойтесь. Немножко сейчас эту тему раскрою. Ну, давайте, вы скажите. Да. Как? А? Женщине обязательно слишком рано. Главное, чтобы раньше солнца встать. Все? У вас есть свой алтарь, так? Свечка. Так. И что вы делаете? Это внешняя деятельность, то, что вы читаете молитву. Меня интересует, что вы делаете в своем сердце. Как вы относитесь к божественному? Кланяетесь мысленно или думаете хорошо? Вот в чем заключается ваша сердечная деятельность в это время? Вот, замечательно. Это ваш способ. Видите, вы чувствуете теплоту к Богу. Так? Это ваше служение Богу. Отдавайте Ему больше теплоты. Понятно, да, система? То есть это ваш способ. Я про теплоту сейчас ничего не говорил, но это ваш способ. Это то, что вы делаете. Все читают одно и то же. Все говорят молитву, у всех свечка, у всех алтарь, все то же самое. Но вы отдаете Богу теплоту. А у меня другой метод совсем. Я как бы образно представляю наставника, мысленно омываю ему стопы, говорю ему, что я хочу отдать тебе свою жизнь, я хочу тебе служить. Вот у меня такой метод. У всех по-разному действует. Каждый должен найти свой способ эффективный, который бы дал возможность развиваться дальше. Видите, вы мне об этом сказали, у вас на сердце хорошо, вы думаете, классно, я даю теплоту. Все, дальше продолжайте так же. Каждый человек должен найти свой способ радости в отношениях с Богом. Вот муж это наказание ваше. А? Принял, тогда не надо влиять уже, если принял. Да, все само собой происходит. Если вы приняли, уже не надо влиять. Вот я жену свою принял, мне не надо на нее влиять, она мне каждый день говорит, я так благодарна за судьбу, что ты со мной. Значит, вы не приняли? Нет. Если вы приняли, вы хорошо терпите его уже, спокойно к нему относитесь. Хороший вопрос. Молодец, да, молодец. Да. Я Послушайте меня. Есть три типа отношений. Есть отношения, в которых мы завязаны. Это родственные отношения. Мы не можем от ребенка избавиться. Ребенок дан Богом. От него не избавишься, он мой.
Дальше от мужа тоже нельзя избавиться, потому что он тоже дан Богом, хоть мы и не всегда это понимаем. Родители даны Богом, от них не избавишься. Но подружка может быть дана Богом, может нет. Если она какую-то ерунду говорит все время мне по телефону, я говорю, слушай, я в туалет захотел, в следующий раз позвони. И даже если ты обманула как бы ее, это нормально. Потому что нет смысла об этом говорить. Она сплетничает, там глупости какие-то делает. И ты имеешь полное право отстраниться от этого общения, желания и желая ей счастья в своей жизни. Это очень разумно знать, что есть отношения, которые надо всегда принимать и любить, а есть отношения, которые можно как бы отстраниться в них. Это под... Есть три типа отношений. Есть родственные отношения, есть дружественные отношения, есть производственные отношения. Вот смотрите, вы не понимаете разницу между любовью, отношениями и привязанностью. Разберитесь в этих трех вещах. Первое, что такое любовь? Любовь проявляется только в молитве. Я молюсь за своего папу много лет, он меня тоже пьет. Я молюсь ему, желаю счастья, прощаю его, прошу прощения. То есть я действую через сердце, это любовь. То есть я общаюсь с ним. Но если я сильно привязан к нему, хочу наслаждаться, то тогда я вступаю с ним в отношения. Какие? Я сажусь рядом с ним, с пьяненьким, он начинает мне что-то говорить, и меня это оскверняет, я потом плююсь, думаю, больше я к нему не приду. Это называется привязанность. Потому что я могу просто папе позвонить, сказать, папа, я тебя люблю, все нормально, супер, целую, до свидания. Не дать ему возможность сказать, сынок, выпьешь со мной или нет. Понимаете, то есть просто с любовью дал ему свою порцию любви, послужил ему, положил телефон, все. Но даже если он и скажет свое, ты можешь это мимо ушей пропустить, потому что ты не привязан, ты его любишь. То же самое. Может быть близкие отношения, если люди находятся в состоянии духовного развития. Если они уже победили свою судьбу, они могут строить очень близкие, сокровенные отношения. Но это бывает очень редко. Чаще всего три категории отношений между близкими людьми. Первая категория – дистанция и выполнение своих обязанностей с любовью. Если близкий человек только отрицательную судьбу перед тобой несет, Бог тебя наказал им для того, чтобы ты развивался. Ты еще недоразвитый, чтобы иметь более гармоничные отношения. Прими это от Бога и просто служи этому близкому человеку. Дистанция. Нет глубоких сокровенных бесед. Просто служение и забота. Дальше. Второй уровень. Когда вы уже победили чуть-чуть судьбу больше, близкий человек уже чем-то, у вас появляются общие интересы. В них вы вместе, а в остальных местах просто служение. Третий уровень развития. Вы везде и всегда вместе. У вас уже сокровенные отношения, потому что вы победили судьбу. Вы сдали свои экзамены все. Если вы не успеете в одной, я вам гарантирую, что в следующей вы продолжите и обязательно закончите. Никогда, когда человек идет праведным путем, он никогда не терпит поражения. Но чаще всего люди заканчивают уже в этой жизни. Это только кажется, что слишком много. Начните это делать, и вы увидите, что ваши отношения с близким человеком вы можете победить за полтора года. Вот я вижу. За полтора года все может поменяться полностью. Ну, тем более тогда, что беспокоиться. Итак, мы с вами движемся вперед, мы говорим о работе над собой, немножко рассматриваем разные варианты, темы, и мы с вами дальше подходим к самому главному. Вот смотрите, мы с вами разобрали три вещи, которые одна за другой идут. И сначала человек должен просто научиться самоконтролем заниматься. Для мужчины это концентрация внимания, сосредоточенность, он должен стать крепким, сосредоточенным. Не давать чувствам разгула. Контролировать свои чувства. Хочется мороженое, никакой мороженки. Вот. Я мужчина. Хочется того, ничего страшного. Идем вперед. Вот. Мужчина должен учить себя контролировать. Это для мужчины естественно так развиваться, он становится сильным. Для женщины так делать нельзя. Женщина свою чувственную деятельность должна гармонизировать с окружающим миром. Хочется мороженку? Хорошо, буду кормить мороженкой детей. Мороженку взяла и принесла ребенку. Все. Мне хочется, но сначала дети, потом что-нибудь осталось мне. Ну, то есть, женщина должна через любовь контролировать себя. Она должна вовлекать свои чувства в деятельность, в активную. Она не должна их как бы обрубать. Это принесет ей вред здоровью и разрушение психики. Она станет некрасивой, больной и несчастной. Женщина не должна контролировать себя ограничениями. Если хочешь рано встать, сделай так, чтобы все были счастливы от того, что рано встала. Если хочешь поститься, значит с радостью постись, с любовью. В это время, допустим, танцуй или пой. Не надо думать о том, что я ничего не ела сегодня. Мужчине хорошо, я ничего не ем, нормально, все, супер. А женщине хорошо, об этом не думать, наоборот. Система такая. Половая энергия действует по-разному в мужском и женском теле, и надо правильно к ней относиться, иначе будет разруха. Следующий момент – это раскрытие своей эффективности. Человек может заниматься духовной практикой долго, если он понял свою стезю. Если он чувствует, где ему хорошо и правильно, там он и идет той дорогой. Вот я, допустим, иногда встречаюсь с старшими, с наставниками в своем духовном движении. И мы, когда собираемся вместе молиться, каждый молится по-своему, все по-разному. И каждый доволен. Потому что каждый нашел свою стезю. Понимаете? У всех свои методы, но все счастливы вместе. У них, у всех все хорошо получается. Потому все разные абсолютно. Но все нашли свои себя. Вот в этом заключается смысл. Пока человек свою стезю не найдет в духовной жизни, он не будет в ней удовлетворен, счастлив, и это не будет стабильным и постоянным. Некоторые думают, что мужчина, допустим, что это за стезя, мучить себя. А мужчина, когда мучает себя, он не мучается на самом деле. Вот у меня есть, я приведу пример, у меня есть друг, он мастер спорта по борьбе, по вольной. Я говорю, ты что, тебе это нравится, что ли? Он говорит, знаешь, так классно, особенно вот когда после работы устанешь, борешься, тебя заломают. Вот он рассказывает мне рассказ, тебя заломают, удержание делают, ты пыхтишь, выходишь из удержания, потеешь, так трудно. Я говорю, и что? Я говорю, классно. Он говорит, классно. Ну, ему так нравится, ему надо. И он разгружается от этого, он отдыхает от работы так. Он здоровый парень такой. Ему надо так вот. Все же разные. Каждый человек свой метод. Но каждый человек должен научиться работать над собой. Кому-то нравится гири поднимать, кому-то бегать. Вот мне нравится йогой заниматься там. Допустим, у всех по-разному все. Каждый должен найти себя во всем. И в работе со своим телом, и в работе со своим сердцем также надо найти себя, свой метод, свой способ молиться. И тогда станет это радостно, нравится будет. Всю жизнь будешь заниматься без проблем. Сначала человек просто себя ограничивает от ненужного. Концентрация внимания, он разрушает все вредные привычки. Как избавиться от спиртного? Бросить. Как избавиться от сигареты? Бросить. Пытаться, по крайней мере. Пытаться. То есть надо учиться контролировать себя. Но это неэффективный метод. Это начало труда. Хочешь хорошей жизни, научись встать с постели. Хочешь хорошей жизни, научись не переедать на ночь. Это ограничение нужно для начала хорошей жизни. Потом, если ты хочешь дальше двигаться вперед, общайся с теми, кто работает над собой. Так ты сможешь утвердиться в этом. Если ты хочешь двигаться дальше, раскрой себя, свою эффективность в этом. Сделай так, чтобы тебе это понравилось. Но это все просто будет раскрывать у тебя то, что у тебя есть, и будет убирать ненужного, что в тебе было. Но если ты хочешь победить свою судьбу и сделать так, чтобы у тебя появилось то, чего у тебя никогда не было, если ты хочешь получить милость, если ты хочешь перепрыгнуть самого себя и возвыситься, тогда существует еще один метод,
который по факту является тайной для большинства людей, но не для вас, сидящих в этом зале, 100%. Этот метод называется «успех в слушании». Знайте, что когда человек слушает кого-то с сердцем и чувствует, что это поменяет его жизнь, в это время он получает в свою судьбу нечто новое, то, чего в жизни его никогда не было. Я вам сейчас расскажу уникальную практику, которую я провожу каждый день. Я слушаю голос очень святого, возвышенного человека. Его сейчас нет на земле, но голос остался. Я слушаю его голос вместе с ним, повторяю ту же самую молитву. Постепенно, кланяясь ему, желая жить для него, погружаясь в эти отношения с ним, я начинаю чувствовать, что моя молитва идет из сердца. Потом я начинаю чувствовать, не всегда, но иногда начинаю чувствовать, что она с вечностью уже оттуда идет. Она вместе с вечностью начинает идти. Потом я начинаю чувствовать, что это то, что я делаю, эта деятельность вообще спасает всю мою судьбу, разрушает все препоны в моей жизни, ну, раскрывает меня как личность, делает мою судьбу непобедимой. Я начинаю чувствовать, что эта молитва, она соткана из одной только любви. Вся психика моя превращается в одно счастье, в один сплошной вот такой. Я начинаю чувствовать себя маленькой частичкой, которая живет вот здесь, находится. Представляете, как интересно? И эта маленькая частичка, когда она связана с высшим целым, она становится такой сильной и непобедимой, когда она чувствует себя маленькой и беззащитной, но связанной с огромным целым, с большим светом, чистотой, то это становится абсолютной истиной. Абсолютная истина заключается в том, что мы не можем жить без воздуха, без воды, мы сами себя не рожали, сами себя не убиваем. Все это происходит под влиянием сил. Мы с вами беспомощны в этом мире. Мы маленькие частички, это наша природа, маленькие духовные частички. Но когда мы соединяемся со святостью, с огромной силой, которая идет от Бога, эта маленькая частичка становится настолько могущественной, что вопросы устроиться на работу, прожить как-то в этом мире, ее вообще уже не волнуют. Просто не волнуют. Вопросы здоровья, чтобы была семья, ничего это уже не волнует. Потому что это все решается легко в этом случае. Такая сила приходит в сознание, что все простые вопросы жизни решаются легко. Это все происходит в результате слушания. Только один способ активизировать в себе вот эти возможности, побеждать судьбу очень серьезно, только через звук. И звук святого человека. Поймите, что мы должны... Вот как веды объясняют, как этот метод работает? Смотрите. Человек слушает звук святого человека. Сначала он что слышит? Просто вибрации, динамика и все. Больше ничего. Он не может понять, что это звук святого человека. Нет ощущения, что он могущественный, что он побеждает судьбу. Ничего нет. Но если ты начинаешь этому звуку служить, то есть мысленно кланяться этому святому человеку. Я хочу быть таким же, как ты. Я хочу жить честно и чисто. Хоть ты и понимаешь, что ты никогда так жить не будешь, все равно продолжай это делать. Если ты служишь, чем больше ты этому звуку служишь, возвышенного человека, тем больше ты начинаешь понимать его могущество. Постепенно у тебя появляется вера в этот звук. Эта вера постепенно, и ты также повторяешь молитву. Постепенно повторение молитвы приходит в сердце, вера тоже приходит в сердце. И сердце начинает звук идти очень сильный. Ты уже искренне начинаешь эту молитву повторять. И в это время вся твоя жизнь начинает меняться под влиянием вот этой силы, которая сначала в тебя заходит, потом заходит во всех твоих родственников, потом начинает влиять дальше на друзей, на твою работу там и так далее. Мы со всеми связаны вот здесь вот в сердце. И это побеждается также через сердце. Точно так же, как мы мучаемся через сердце, думаем, ой, не могу с этим человеком жить. Это просто объем работы. Что ты почувствовал в это время? Я не могу с ним жить. Объем работы. Понятно, что ты не можешь сам эту работу сделать. Но если ты связан с Богом, тогда этот объем работы уже по-другому воспринимается. Я могу с ним жить и смогу справиться с этой ситуацией. Вот так этот объем работы уже воспринимается. Попробуйте, и вы увидите, что это работает. Итак, успех слушания — это что такое?
Научиться понимать, что есть святые люди. Большая проблема. Большинство людей просто этого не понимают. Они не понимают, что есть люди, которые обладают огромной силой менять судьбу. Просто не понимают этого. Попытайтесь это понять сначала. Есть много книжек. Вот, допустим, книжка Радханатха с вами «Путешествие домой». Почитайте о человеке, который поменял сначала себя, свою жизнь, а сейчас меняет десятки тысяч людей, у него учеников, и они все развиваются как личности без проблем. Он искренне написал про свою жизнь. «Путешествие домой», Радханатха с вами, вот здесь есть это. Пожалуйста, одна из таких вариантов, таких книг, которые показывают, что есть святые люди, есть возвышенные люди, и надо научиться понять, что они есть. Большинство людей современной культуры просто не понимают, что есть старшие. Меня как-то один человек задал вопрос: «Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, как определить, разумный я или нет?» Я ему сказал: «Очень просто определить. Если в вашей жизни есть старшие, то вы разумный. А если нет, тогда нет». Он говорит: «А как? Не понял». Я говорю: «Очень просто, смотрите. Разумность человека или неразумность определяется способностью слышать или слушать. Человек может слушать по-разному. Чаще всего люди слушают как равные, просто там, ну болтай, болтай, там, мели, емеля, твоя неделя. Вот. Болтай, 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 нет проблем, послушаем. Вот. Это слушание ничего не меняет в жизни. Но если человек понимает, что у кого-то есть что-то больше, чем у меня, он начинает слушать по-другому. И это слушание вливается в разум и меняет его. Что такое разумный человек? Разумный человек способный менять свой разум. Разум меняется только с помощью слушания. Кроме звука ничего разум не изменит. И слушание с верой только меняет разум. Если вы думаете, что я вас призываю слушать меня сейчас, вы ошибаетесь. Я просто делюсь своим чувством с вами. То, что я делаю каждый день в своей жизни. Я так живу. Я чувствую необыкновенное счастье и победу. Вот то, что я вам назвал, то, что произошло недавно в клинике, это маленькая часть моей судьбы. Таких событий происходит очень много. Итак, первое, научиться понимать, что есть старшие. Это тоже через слушание можно сделать. Как поймешь, если не будешь это практиковать? В современной культуре люди говорят: ну докажите, что есть святые. Где? Покажите мне святые. Да не увидите вы святых, потому что это тайна. В каждом человеке есть святость. Вот просто если найти в человеке, в любом, хорошее и поклоняться этому, можно достичь совершенства. Есть один великий святой, его спросили, в Шримад-Бхагаватам это описано, его спросили: как ты достиг совершенства? Кто стал твоим духовным учителем? Он говорит: у меня не было возможности встретить человека такого, но я нашел святость во многих вещах и стал совершенным. Я, говорит, в дереве нашел терпение и поклонялся ему. Самое терпеливое существо на этой земле — это дерево. Почему деревья лечат? Потому что в них есть сила терпения. Они просто стоят и не двигаются постоянно. Это вырабатывает терпение. Постойте хотя бы час, узнаете об этом. Деревья стоят всю жизнь. Собаке я нашел преданность. Посмотрите в глаза собаки. Вы не сможете такой преданности нигде не увидеть, как в глазах собаки, которая, ну, смотрит на своего хозяина. В глазах орла я нашел концентрацию. Посмотрите в глаза орла, вы увидите сосредоточенность очень сильно от природы. Бог дал орлу сосредоточенность. И так далее. И он поклонялся этим качествам и стал совершенной личностью, потому что все в этом мире пропитано божественным. Пчела пропитана энергией служения. Каждое живое существо что-то божественное имеет в себе. Если человек этому поклоняется, он достигает совершенства. Святость есть везде. Мы должны просто учиться это видеть. Это дает силу, могущество человеку в жизни. Дальше. Когда человек понял, что есть старше, надо учиться слушать молитву. Это тоже длительный процесс многолетний. И как только человек начнет в служении слушать, не просто слушать, а слушать означает служить также. То есть ты веришь, как бы слушаешь с верой, то дальше перенимаются качества этого святого человека. Что значит перенятие качеств? Это свершилось чудо. Понимаете, допустим, я обманщик, допустим, да?
Но если я слушаю святого человека, наступает момент в моей жизни, бац, и я чувствую, что я честный человек. Я никого никогда уже обманывать не буду, потому что у меня появилась сила не обманывать. Эта сила пришла от святого человека. Так меняется жизнь. Приходит время, и плохая черта характера улетает из характера. Просто улетает в результате вот этой деятельности. И эта деятельность называется развитие разума. Это следующая тема, которую я должен сегодня обсудить. И первая часть этой деятельности, развития разума, называется поиск веры и высшего смысла жизни. Каждый человек должен понять, что если у него нет веры, то успешным он в жизни не сможет быть. Потому что успех зависит во всех делах от энтузиазма, а энтузиазм идет от веры. Вот человек, допустим, построил русло реки, сделал плотину, все как бы сделал. Воды нет. Будет толк от этого всего? Нет. Мы не знаем, что вода, вот сама вода, берется от веры. Если человек ни во что не верит, у него нет энтузиазма жить. Он может и хочет там зарабатывать деньги, там, чтобы у него все было классно в жизни, но силы нету. А сила берется от веры. Нет веры, нет силы. Приведу пример. Допустим, вы решили построить дом себе. Что вам нужно для того, чтобы построить дом? Кто-то говорит, деньги, конечно. Это факт. Но если вы видите, как сосед строит дом практически без денег, он копеечки собирает и строит, и вам говорит, слушай, а я-то уже почти первый этаж построил. Каждый день встречаете его, он вам это говорит. Он передает вам свою веру. Вы думаете, да я что, левый что ли? Я тоже построю. Начинаете экономить, то есть вера передалась, что дальше происходит? Вы ездите, и рядом у вас с соседом, рядом дом. И вы тоже пытаетесь, как он там, где-то глину смешали, кирпич сделали, где-то то, все, и пошел дом расти потихоньку, и строите, и строите. Это что такое? Что происходит? Откуда вы энергию берете для строительства? От соседа. А сосед откуда взял? Еще от кого-то. Эта энергия передается от одного человека к другому. И эта передача энергии называется инициация. Сосед вас инициировал в то, как строить дом. Я вам серьезно говорю, я не шучу. У меня есть один человек, который имеет эту силу. Он живет у нас недалеко, там, в поселении. И он строит дома из нуля просто. Из нуля. Ну вот просто денег нет. Люди приезжают к нему. И он показывает им в чистом поле место. И говорит, сейчас здесь будем строить вам дом. Берет, короче, навоз с глиной, смешивает солому туда. И понеслась. Там где-то доски раздобыли, разрезали их там. Все вручную просто. Через лето проходит, и там уже дом стоит, понимаете? Ну, то есть не один человек, там несколько человек, но небольшой домик. Но он им говорит, вот смотрите, видите, да, это все мы сделали сами. Едьте себе домой и сделайте то же самое. Он их инициирует в веру, понимаете, человек, я дом себе построю. Ведь это куча денег надо, там куча зарабатывать. А тут вообще просто голыми руками, без всяких денег, пошел летом в чисто поле, там земля есть, если своя, взял, построил, все. Кто-то в это не верит, поднимите руку. Ну, честно. Дом какой? Дом, сейчас скажу, какой. Вот заходишь, свежесть, хорошо там, понимаете, классно просто. Как будто на природе оказался. Такой классный дом. Вот очень хорошо. Маленький. Маленький домик небольшой. Но если хочешь, можешь и больше сделать. 4 лета так потрудись, и будет большой. Ты же и так трудишься 20 лет в ипотеку. Пашешь как ишак, так попаши всего 4 лета. И без всяких денег построишь себе, ну чуть-чуть там денег используется, немножко. Какие-то вещи. Вы не верите и правильно, потому что вы не видели. В это можно поверить, если ты видел это все. Я говорю про инициацию сейчас. Мы вообще не про дом говорим, мы говорим про инициацию. Если вы не верите, что дом можно голыми руками построить, тогда как вы поверите, что можно с помощью молитвы победить судьбу свою целую? Это судьбу же, это не дом построить, это еще гораздо тяжелее. В 1000 раз. Поэтому пока человек не получит контакта с тем, кто это делает, никаких шансов понять нет. Нет шансов понять. И когда человек посвящает свою жизнь вот этой идее, я хочу найти святость, я хочу найти тех людей, кто высший смысл жизни поставили своей целью. Не просто дом построить, не просто там еще что-то развиться, как бизнесмен, а что-то очень высокое отношение с Богом. Чем выше смысл жизни, тем больше он покрывает все остальные смыслы. В Ведах есть такая притча. Хотите верьте, хотите нет. Веды говорят, что если человек находит, начинает жить рядом с большим водоемом, но ему нужны какие-то нужды, которые удовлетворяет маленький колодец. Попить, допустим, водички взять на котелок, там, приготовить еды, там, полить огород там, и так далее. Если человек поселяется рядом с большим водоемом, все нужды всех маленьких водоемов он удовлетворит автоматически. Точно так же, в Бхагавад-гите написано, точно так же, когда человек живет ради высшей цели жизни, все остальные цели в его жизни будут удовлетворены. Это закон. Чем выше энергия, которой мы пользуемся, тем больше возможностей у нее есть. Вот так это уже можно объяснить по-нашему. Если вы этому закону следуете, ищите свою веру. Найдете свою веру, сможете решить все вопросы судьбы гораздо легче, чем раньше. Можно это также объяснять и с помощью просто методологии отношений в социуме. Люди верующие, они очень близко друг с другом строят отношения. У них отношения, как в семье. И представьте, допустим, в вашей вере есть очень богатый и влиятельный человек, а вы одной веры с ним. И вы подходите к нему и говорите, слушай, я с тобой одной веры, помоги мне, у меня нет работы. А он влиятельный человек, он ему вот так вот, понимаете, он, ну иди ко мне на завод, дай работу, нет проблем. Ты же мне как брат. И все, ты уже имеешь работу, понимаете? В этой среде вопросы такие решаются гораздо легче. У меня есть одна девушка, которая просто, у нее гороскоп так построен, но не может она выйти замуж. Я с ней общался несколько раз. Она, у нее просто в психике не запрограммировано улыбаться и знакомиться. Она не может себе привлекать людей. Отличнейшая девушка, хороший человек, привлекать людей к себе не может. Она находится в этой среде духовной, в которой... Я живу, у меня 70 человек в подчинении, там они все трудятся, живут для Бога. И я подумал, я ее выдам замуж обязательно, 100%. Я себе поставил такую цель и нашел одного парня, который тоже в гороскопе. Вариантов нет, что он сам познакомится. Я начал с ним разговаривать, еще там один очень такой серьезный человек, возвышенный. Мы начали с ним общаться сначала с ним. И говорим, ты знаешь, уже пришло время, тебе, мне кажется, надо уже жениться. Он говорит, может, рановато. Нет, уже пора. Вот. И так мы с ним говорили недельки две. Говорили. Потом он говорит, ну, я, говорит, не могу себе найти никого. Вот если вы скажете, что мне надо взять кого-то, я буду слушать вас. Мы говорим, хорошо, мы подумаем. Посмотрели гороскопы, смотрим, все нормально. Говорим, надо взять вот эту девушку. А девушке говорим, тебе надо посмотреть на этого парня. Он тобой интересуется. Она говорит, ну я не знаю, я боюсь. Мне гороскоп же плохой. Мы им говорим, никаких страхов. Все должно быть серьезно. Мы же о тебе заботимся, ему то же самое говорим. Сейчас создается великолепная семья. У них была только одна трудность познакомиться. Когда они познакомились, они уже теперь не расстанутся никогда. Потому что они ценят, что другого шанса нет. Так создаются семьи из нуля, потому что есть хорошая судьба. Это общество людей, которые идут к Богу вместе. Есть три типа людей.
Есть люди, которые живут в невежестве. Они сотканы из одной депрессии или из одной наркомании. Они сотканы из криминала. Они сотканы из грубых слов. Они сотканы из вредных привычек. Они сотканы, другими словами, из густого безверия. Они не верят в счастье, в судьбу, поэтому они так живут. Женщины чаще всего депрессируют, мужчины пьют. Все занимаются развратом. Кто-то в криминале находится, кто-то в тюрьме там, и так далее. Это невежество. Слой невежества означает густой атеизм. Следующий слой жизни – это люди, которые живут трудом. Они одинокие все, потому что в деловых отношениях любви нет. Эти люди живут трудом, они добиваются своими силами себе средства на жизнь тяжелым трудом. Как бы для них смысл жизни – это достаток, возможность как-то выжить в этом мире. Эти люди имеют веры побольше, но все равно мало. Следующий этот слой называется страсть. Первый был невежество, второй – страсть. Третий слой – это люди, которые тоже трудятся, точно так же они живут, но у них гораздо проще. Они живут большой семьей, они живут в молитве, у них хорошие качества характера, у них хорошие друзья, хорошие отношения, хорошие возможности в жизни. И много уже не надо, потому что Бог дает простоту в жизни, способность жить малым и радоваться этому. Это люди благостные. Эти благостные люди – это единственное, веда говорится, что чего достоин человек. Человек не должен жить только одной работой. Человек не должен жить в депрессии. Он должен жить в большой верующей семье, в которой есть любовь, доверие, счастье. Это единственное, чего достоин человек. Все остальное приходит само в результате такой жизни. Пожалуйста, нужно стремиться к такой жизни. У нас уже практически не осталось времени. Я буду продолжать дальше по тем темам, которые указаны. Вот, мы после развития разума дальше будет раскрытие своего предназначения, потом счастье в труде, развитие всей ответственности, взаимоотношения в коллективе, и семейные отношения дальше пойдут и так далее. Вас устраивает все в этой беседе? Все нормально? То, что я немножко не успел? Сейчас у нас будет тренинг. Когда был в Киеве, там была очень обстановка такая. Люди хотели духовного знания. Эта страна попала под влияние жесткой судьбы. Организаторы, которые пригласили меня, я съехал в машине с ними, спросил: у вас есть знакомые, которые погибли? Они на меня посмотрели и сказали: уже есть. Ну, то есть уже есть у них люди, которые знакомые, которые погибли в войне или в результате влияния войны. Когда я приехал в Киев, там этот тренинг был очень востребован. И всю лекцию я посвятил только молитве. Люди слушали необыкновенно, с большой концентрацией. В это время, когда человек попадает в тяжелейшую беду, его внутреннее понимание, что молитва – это главное в жизни – становится очень ясным и четким. У них нет никаких сомнений, что именно это выход. И поэтому этот тренинг мы проводили целых 3 часа. То есть мы повторяли, я желаю всем счастья, потом анализ проводили, потом еще раз и так далее, пока люди не были удовлетворены, что они понимают, что делать. У нас здесь мы сейчас всего 15 минут, этим мы посвятим времени. Но тем не менее, попытайтесь разобраться в этом во всем, изучайте это глубоко. Это самое главное в жизни. Это будет просто аналогия. То есть мы будем повторять «я желаю всем счастья». Потому что такое повторение является очень нужным для этого мира, очень востребованным. На этой земле жил очень возвышенный человек, который часто приезжал в Ригу, его звали доктор Ветров. Вот. И я знаю, что здесь в Риге много-много лет назад он провел такой тренинг. Люди собрались, по-моему, 2000 человек где-то собрались, и они повторяли на санскрите эту фразу «я желаю всем счастья». Повторяли «сарве баванту сукинага». И в это время провели исследование, и оказалось, что в Риге в это время уменьшилось количество травм, несчастных случаев, аварий. Это документальный факт. То есть сделали научное исследование, показало, что в это время в Риге жизнь стала лучше вот в этих вопросах. Так что мы можем повторить этот подвиг. Чуть-чуть сделать лучше жизнь всех вокруг. Значит, метод очень простой. Надо вспомнить что-то святое свое. Как вы уже поняли, я не только не хочу, чтобы вы обрели мою веру, а хочу очень сильно, наоборот, чтобы вы остались своей. А если у вас нет своей, то тогда найдите свою. У меня другое желание в моем сердце. Мое желание, чтобы каждый человек нашел Бога. В этом мое желание заключается. Вспомните то святое, что вы имеете в своей вере. Ничего не нужно менять. Каждый человек уже прошел какой-то путь к Богу. И не нужно делать резких движений. Этот путь имеет ценность. Оставьте то, что есть. Сосредоточьтесь на нем глубже. Надо понять, что путь к Богу не означает просто приходить в церковь и просто смотреть на алтарь. Этого недостаточно. Человек должен служить. Служить означает отдавать свое сердце. По крайней мере, выражать свое желание. Я хочу тебе служить, я хочу быть таким же, как ты. Пожалуйста, дай мне возможность жить правильно для тебя. Научи меня этой жизни. Постепенно придет знание, как действовать в сердце. Вот женщина это выражается в том, что она тепло свое отдает Богу, тепло своего сердца. Каждый человек почувствует, что он должен отдавать. Но для того, чтобы все было правильно, нужно повторять «я желаю всем счастья». Потому что тот человек, который не желает всем счастья, не достоин служить Богу. Это единственное условие, которое дает возможность сердцу настроиться правильно. Если ты хочешь, чтобы все были счастливы, тогда Бог примет тебя как своего слугу. Не хочешь – не примет. Только одно условие – не иметь врагов в своей жизни, никого. Ни русских, ни американцев. Никого. Не должно быть врагов. Я желаю всем счастья. Всем без исключения людям на земле. Вспомните что-то святое, кого-то святого. Кланяйтесь святому. Чувствуйте эту святость в своем сердце и отдавайте ее другим. Таков путь победы над судьбой. В процессе этой передачи вы сначала почувствуете спокойствие в сердце, потом будут приходить какие-то проблемы, они будут решаться, а потом вы почувствуете победу над своей судьбой со временем. Даже можно просто повторять «я желаю всем счастья» по утрам, вот так, мысленно кланяться святому. Но лучше повторять молитву в своей вере, которую еще надо найти многим. Если вас не устраивает на русском, повторяйте на латышском. Я желаю всем счастья. Разницы никакой нет. Можете на санскрите повторить. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.